Я, когда сюда ехал, немножко размышлял над тем, что я хотел бы сказать. И вот как площадь Ленина, по-моему, называется. Огромное здание банка такое, в высоту там, сколько этажей, не знаю, и маленькая-маленькая часовня. Очень красивая, кстати, но очень маленькая. Как спичный коробок, и огромное здание банка такое, пластик, бетон, стекло и все остальное. Банки нужны. Но очень важно, чтобы в обществе была духовность, духовная культура, духовные знания. И вот Александр Геннадьевич Хакимов, он является духовным наставником, духовным учителем, также философом, писателем, художником. Это такое очень многогранное творчество. Это символ духовности, потому что духовность – это не философский термин, это состояние жизни. Когда мы жизнь должны видеть через призму духовности, и красоту мира должны видеть через духовность, и рисовать такие картины, и детей видеть через духовность, и мужчину, женщину видеть через духовность, и все-все остальное видеть через духовность. Я хочу всех поприветствовать, кто пришел сюда, в этот зал, чтобы получить что-то очень важное для себя, чтобы мы с вами перестали выживать и начали наконец-то по-настоящему жить. А жить без духовных знаний невозможно. Александр Геннадьевич Хакимов, пожалуйста, приветствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер. Я слышал, что не хватает стульев в зале. Я могу вступить в свой стул? Мне не нужен будет. Так, пожалуйста. Кому повезло, тот будет сидеть на стульях. Ну, так всегда в жизни. Кому-то везет, кому-то не везет. Мы привыкли к этому. Ну, надо это принимать. То и другое в жизни. Разные полосы жизни. Вообще они чередуются, как сезоны года, говорится. Бхагавад-гите. Матрас, паршас, туканты, я же точно сука дука, да. Агам пайна нитян стамте тикшас вам арата. Говорится о терпении. Очень важный фактор. Терпение. Что счастье и несчастье в этом мире чередуются, как сезоны года. От соприкосновения чувств с объектами мы чувствуем счастье или несчастье. Это чередуется, это имеет свои ритмы, свои причины. Может быть, сегодня даже об этом поговорим. Что это за механизм такой, в который мы попали с вами. Чередование. Удачи и неудачи. Дня и ночи. Есть свои ритмы. И мы их чувствуем, что это вот это хорошо, вот это вот плохо. Но далее говорится, что если кто-то их воспринимает на одном уровне, он освобождается от страданий. Даже чувство неудобства или боль, он не страдает такой человек. Внутри может поддерживать счастье. Ровное всегда. Ну вот как температура тела, это 6,6, постоянно, зимой, летом, не поддерживает. А есть живые существа, хладнокровные их называют. Земноводные, вот, тритоны, лягушки, змеи, так же. Они зависят от температуры внешней среды. Если минусовая температура, они замерзают. Анабиоз. Минусовая температура, они снова к активной жизни пробуждаются. То есть они зависят. А человек нет, 36,6, он теплокровный. Вот такие примеры. Стабильность. Это физическая стабильность, устроена природа, не надо. Мы так живем. Не знаем почему. Можем тоже об этом поговорить, что это за механизм такой. Все это можно раскрыть, конечно же, все эти тайны, секреты мироздания, законов. Это интересная тема. У нас не будет сегодня много времени, чтобы раскрывать каждый механизм. Мы поговорим о главном. О главном. О внутренней стабильности человека. То есть, что такое жизненная сила? Жизненная сила находится в сердце человека. Что-то там с местом, да, у нас опять. Ничего, давайте, успокоимся, давайте придем в себя. Все хорошо. Жизненная сила – это сердце человека. И она устроена очень тонко. Мы знаем, что такое разбитое сердце человека. Мы знаем, как хрупко устроена природа вот, внутренняя человека, в отличие от других живых существ. И в Пуранах это описывается, что Только у человека есть память сердца. Тонкая память сердца. У животных отсутствует это. Они не получают такие психические травмы, как получает человек. Они не так страдают, когда их обманывают или когда они вступают в сражения, или когда они женятся, разводятся, там, встречаются, разлучаются, погибают. Не так глубоко переживают все эти события, как человек. Особенно для человека важно слышать хорошие слова. Особенно важно, потому что одним словом можно испортить всю жизнь человеку. Особенно от близкого человека, если мы слышим что-то. От близкого человека, которого мы любим. Вдруг мы слышим эти слова предательства. Измена какая-то. Все, это хуже смерти. Вроде бы нет раны кровавой. Мы не спать не можем, и есть не можем. Мы себе покой не найдем. Мы обращаемся к психиатру. Мы просто умираем, теряем красоту. Представьте это слово. Просто слова, поступки, грыжные через слова, через чувства проникли в сердце. И суть жизненной силы, чтобы в сердце проникала любовь. Остальные вещи пускать не надо. Вот это искусство жизни. Как быть защищенным и одновременно могущественным человеком? Раз такое хрупкое устройство, нужна защита. Эта защита дается человеку через разум. Опять же, пока мы не обсуждаем, откуда этот разум, он есть уже. Избыточный разум, отметьте, необычный разум. Разум есть у всех живых существ. У насекомых, у деревьев есть свой разум. И он не слабый, он сильный в своем роде, в своей природе. Они тоже очень сильные, могучие, могут выживать вот в этом климате в любом. Тут есть тоже разум. Но у человека есть как бы избыточный разум, который не занят ничем. Если взять животное, например, то чем занято животное? Любое. И, собственно, это тело тоже, как животное, если рассмотреть, как биологическое животное, тоже занято теми же самыми вещами, четырьмя. Еда, все едят. Сон, все должны спать. Совокупляются, продолжение рода, все. И люди, и животные. И оборона. Четыре вида деятельности. В чем же разница между человеком и животным? Вот. В чем же цена его жизни? В этом избыточном разуме, который не занят ни едой, ни сном, ни совокуплением, ни обороной. Зачем он занят? У животных нет этого избыточного разума. Вы не найдете в Саратове ни одну собаку, которая бы задумалась о жизни и думала, что за жизнь собачья такая? Почему я страдаю вообще? У меня депрессия. Мне нужен психолог, мне нужно кому-то выговорить, понимаете, на сердце у меня тяжесть. Меня обманула жена, дети меня забыли, едва выросли. Собака не рассуждает об этом вообще. Просто видит партнера и забывает про своего предыдущего партнера. И бежит туда, совокупляется, видит пищу, идет туда, любую, ест, ест прямо с земли. Может одновременно драться и есть. И это нормально для него. Проживает свой век. Ее защищает как бы невежество. Она не может оценить, плохо это или хорошо, правильно это или неправильно по отношению к ее сердцу и душе. Нет памяти сердца, утрачена память сердца. Это такие живые существа, как и мы. Но вот у них чего-то не хватает. Мы замечаем, у них чего-то не хватает. В чем-то они нам уступают. Вот этот избыточный разум не занят и не дает нам покоя. Психологи заметили одну вещь давно уже, что вот только человеку присуще такое свойство. Это видно в барах, в ресторанах, в клубах, вот, в местах отдыха. Что он пьет, когда не хочет пить. Ест, когда не хочет есть. Вступает в отношения, когда в этом нет необходимости. В интимные. Только человек. Вопрос. А почему он это делает? Это избыточный разум. Он делает для отношений. Он ищет отношения. Как говорят, свою вторую половину. Мне нужна вот какая-то одна половина, вот одна, которая мне заменит все в жизни. Смысл придаст мне все. Такая ценная должна быть. Вот тогда я буду жить в полную силу. Там, чувство, любовь, знаете. Энтузиазм, что любовь окрыляет человека. Она дает ему творчество, дает ему избыточную энергию, развитие. То есть человек раскрывается, сам удивляется, какой он вообще. Если кто-то имел опыт такой, он понимает, о чем я говорю. Но, как выясняется, не все. И вот я спросил одного друга когда-то. Ты любил когда-нибудь? Была ли любовь?
Я говорю, не может быть. Но все испытывали какую-то любовь. Ну, не было ничего. Вообще не было такого. Я говорю, ну, мать, ты любил? Говорит, ну, не чувствовал. Не знаю. Ну, отца, ну, кошку хоть любил? В детстве гладил жену? Ну, не было, говорит, никогда не было у меня этого ничего. Но ты же был женат, говорит, был. Но, говорит, это другое, я не испытывал любви. То есть, такие примеры тоже есть. Но если человек не способен любить, в древности его приравнивали просто к животному. На нем можно просто пахать и сеять, и все что угодно. Занимать тупой работой можно, ему все равно. То есть, единственная вещь, которая нас удовлетворяет или не удовлетворяет, это присутствие любви или отсутствие любви. То есть наша природа – быть любимыми и любить. Но как? В полную силу. Сильная любовь. Какая-то есть, конечно, любовь. Любовь к пище бывает тоже, в конце концов, есть такие вкусы. Можно сказать, что я что-то люблю. Или кто-то мне нравится. Но речь идет о другом. Что же мы ищем? Мы уже что-то имеем, но что же мы не имеем? Мы не имеем всепоглощающей любви, которая поглотит, смотрите, мои чувства, мой ум, мой разум, саму мою суть. Это такая сила любви. Мы поговорим сегодня о любви, о разных уровнях любви. Я даже покажу на доске, напишу эти измерения, измерения сознания. И человек ищет счастья. В чем ошибка этого избыточного разума? Если он соприкасается со страстью в этом мире, есть три энергии – страсть, добродетель, невежество. Соприкасается со страстью, он хочет счастье получить быстро. Заметили, да? Наш мир – ускорение. Быстро нужно все. Быстро кнопка, телефон, мы ускоряем. Сокращаем то, что мы раньше делали долго. Письма писали, ждали неделями. Сейчас мгновенно все. Связь, так понимаете, сотовая связь там какая. Еще скорости, самолеты, машины, дороги хорошие. Но в этих скоростях мы не успеваем понять друг друга. Что-то утрачиваем, потому что есть природные какие-то циклы. Одна женщина пришла к доктору и говорит, доктор, я беременна, как мне родить ребенка? Как родить ребенка? Да подождите, через 9 месяцев созреет ребенок и будут роды. Но вы не поняли. Мне нужно вот на днях буквально уже. На днях, так у вас пройдет типа, несколько недель всего развития. Доктор, ну вы же доктор, вы же можете что-то сделать. Зачем мне ждать 9 месяцев? Я хочу, ну, через несколько дней сделайте что-нибудь. Это невозможно. То есть, пока мы не получим определенного знания отношений, не углубим, мы не сможем обрести отношения. Мы вступаем в отношения, не зная друг друга, не понимая друг друга. А на какой основе вообще? Не на основе разума, а на основе телесных потребностей, на сексуальной основе. Сегодня очень распространено это явление, что потом вызывает сильный стресс. Уже семья, уже дети вдруг. Фокус. Измена или вот какой-то характер вдруг проявляется, или вдруг охладили чувства. Что делать вообще? А? Как случилось? Почему я не понял? Почему я не знал? Почему никто об этом не говорил? Что это за явление? Как же быть счастливым человеком? Это в страсти происходит. Если разум соприкасается со страстью, он быстро ищет решение. И написано в Бхагавад-гите, то, что вначале подобно меду, а в конце яду, это счастье в страсти. Оно сначала подобно меду. Вы не сможете устоять, если вы не знаете других вещей. Оно обязательно вас обманет. Если вы соприкасаетесь со страстью, будьте обманы. А счастье в благости, то есть высший уровень, когда состояние просветления есть определенное, оно другое, противоположного рода. Сначала подобно яду, а потом превращается в мед. То есть идет через какие-то аскезы, образование, подготовку. Чтобы вступить в брак, нужно, знаете, какая подготовка серьезная? Особенно для мужчины. Женщина природой подготовлена к браку. Природой. Природа сделает и матерью, и все. Практически там... Ну, есть подготовка, я скажу об этом. Но для мужчины вступить в брак, ведь он, если не подготовлен, он теряет 50% своей энергии, когда женится. 50% энтузиазма и свободы. Он слабеет, когда женится. А женщина, сильнее становится, когда замуж выходит. Это природа. Она слабая, когда не замужем, а мужчина сильный, когда не жена. И вот что это за законы, которые мы сегодня не знаем, вступая в близкие отношения, создавая семьи или общины, или общество, а общество состоит из семей, из отношений мужчин и женщин. Где же этот избыточный разум? Ну и, конечно же, избыточный разум может соприкоснуться еще и с невежеством просто. Что такое невежество для нас? То же самое для животных, что они делают, только извращенно. Еда, сон, совокупление, оборона используются для развлечения. Животные не развлекаются пищей, не развлекаются сексом, не устраивают гладиаторские бои для развлечения. Это делает человек с избыточным разумом в невежестве. То же самое, только культивирует и извращает все эти вещи. Это называется зрелище, развлечение, где люди начинают возбуждаться, смотреть все это, захватывает, знаете, чувства. Но абсолютно никакого толку от этого в жизни нет. Ни пользы, ни для семьи, ни для духовного развития, ни для науки, ни для культуры. То есть просто деградация. Развлечение приводит к деградации. Известно, Древний Рим мы знаем. Вот это вот времяпровождение в развлечениях приводит к деградации души. Человек теряет качество. А ведь счастье связано с качеством, не с количеством. Нам когда-то кто-то подарил цветочек. Это была любовь. И мы храним этот цветочек всю жизнь в книге, в тайне от других. Просто такой, знаете, засушенный. Вы всю жизнь будете вспоминать, потому что там было качество. И этим мы счастливы в обмене любовью. Хотите себя сделать счастливым? Попробуйте сами. Сами себе подарите цветочек. С любовью вы же себя любите. А вот не получается счастье. Поздравьте себя с днем рождения, напишите себе открытку, прочитайте речь, пожелайте себе всего самого лучшего, и подарок себе подарите, самое лучшее, может быть, что угодно, хоть квартиру, хоть машину себе подарите, хоть яхту, и счастливы не будете. Пока вы не обретете это как дар. А как обрести как дар? Ну, дар же не просят. Как нужно ждать, когда я достоин дара, кто мне что подарит, да? Такого же не бывает. Ты мне, я тебе, или как-то я покупаю, но как это дар вообще? Послушайте, написано в Ведах. Три способа получения желания для нашего избыточного разума. Он имеет желание сверх еды, сна, совокупления, обороны. Какие? Не знает. Ищу то, не знаю что. Так и есть, как в сказке. Я не знаю, я хочу. Но то, что я хочу, я не знаю, что я хочу. Я хочу совершенства. А что такое совершенство? А я не знаю. Я знаю, что есть такое слово, вот есть что-то такое, а конкретно я не могу, но я хочу это. Вот это разум, представьте. Он знает, что он хочет, но не знает, что это такое. Удивительно, правда, как устроен человеческий разум. Вопрос есть. Если даже ответа нет, вопрос-то существует. И о чем мы только что говорили? Вы слушаете лекцию или нет? А? Да, а до этого что говорили? Три способа, вот правильно, вот напомнили. Когда я путешествую, у меня воздушные потоки нарушаются, иногда вот такое происходит. Не обращайте внимания. Но вы мне помогаете. Три способа исполнения желаний, достижения цели. Они имеют свои названия, терминология есть, вот даже на санскрите есть, на древнем языке. Мантра, тантра, янтра. Мантра, первый способ, высший. Тантра, второй, средний, и ятра. Я коротко расскажу. Мантра означает звуковое обращение. Например, она используется, когда есть отношения уже. Есть любовь, есть отношения, она работает тогда. Мантра работает только, когда есть отношения. Нет отношений, мантра не работает. Вот когда-то я был в Тбилиси и рассказывал тоже об этом. И привел такой пример по поводу мантры. Был подобный зал тоже в Тбилиси. Грузинская публика интересная. А я всего два раза был в Грузии. Не все еще мог понять, усвоить. Но мне нравится их культура, тоже их народ. Гостеприимный. Вот в этом плане, как гостеприимство, у них святость просто. И вот рассказал, что представьте, если я сейчас позвоню своей дочери вот, и скажу, вот мне лекция закончится, я вернусь домой, пожалуйста, приготовь мне ужин. Я к ней просто обратился звуком и отключил телефон. Я абсолютно уверен, приду домой, ужин будет готов. Мантра сработала. Почему? От моей дочери. Отношения. Все, оказывается. Никаких усилий. Просто обращайтесь, получаете. Это я говорю в Тбилиси. Ну а представьте, говорю, если я просто вот на улицу выйду, сейчас скажу, эй, кто-нибудь, приготовьте мне ужин. Я сейчас... Люди же испугаются. Скажу, что странный человек. Тут одна женщина прям встала в зале и говорит, нет, в Тбилиси вы можете сказать, и вам приготовят ужин любой человек. Говорю, мантра работает в Тбилиси, представляете, мантра нигде не работает, в Тбилиси работает. Я был просто поражен, я просто отблагодарил, говорю, ну это неожиданность для меня, плохой пример я привел, смотрите, для Тбилиси, оскорбительный пример. И зал захлопал, да, подтвердили, что в Тбилиси все нормально. И все же с кем-то мантра не работает. Я обращаюсь, но человек не исполняет мои желания, не обращает на меня внимания, либо против даже действует, по-вражески, даже наоборот хочет навредить. Такие отношения тоже есть у нас в жизни. Сделай, пожалуйста, это. Сделай сам, не хочу. Не буду. Ты меня не вдохновляешь, и мне лень, или что-то еще, и мне это неинтересно, но нет у нас связи, внутренней связи, нет любви. Потому что, когда есть любовь, человек даже не просит, даже не обращается. И все равно ему кто-то это сделает, кто-то поймет его без слов. Мать – лучший пример. Природный учитель называется. Природный слуга бескорыстный. Природный святой человек – это мать. Ману Самхита об этом говорит, что после Бога матери поклоняйтесь. А в Коране говорится, рай под ногами твоей матери. Вот поклонишься ногам матери, попадешь в рай. Вот так нужно уважать. Святость, природную святость. Итак, если есть мать, если есть дочь, если есть друг, если есть любовь, мантра работает. Просто человек выходит и говорит, ну вот дом сгорел, что мне делать? И люди тут же все собираются, тут же ему строят дом за один день. В деревнях так было. Тут же вся деревня все бросает, идет за один день, ему дом строит. Все, нет проблем, еще лучше. Это мантра. Но если она не работает, тогда тантра. Что такое тантра? Нужно заслужить. Тогда желание может исполниться. Я прихожу к человеку состоятельному и обращаюсь к нему мантрой. Я нет денег, у меня нужда, у меня семья, то есть мне нужны деньги. Помоги. Хорошо? Вот тебе объем работы. Каждый день выходишь, выполняешь вот эти обязанности. Меня уважаешь, слушаешь, что я говорю. И каждый месяц получаешь вот такую сумму. Подходит? Говорю, да. Тантра называется. Договор. Заработал? Получил. Не заработал? Не получил. Тут любви нет. Не то, что работодатель любит или работник любит. Нет. Тантра. Но через честный труд и уважение возможно сближение. Вот почему это вот такой путь. Почему он позитивный все-таки. Возможно сближение. Если человек честно трудится, и хозяин тоже платит ему честно, и видит его нужды, и у них происходит сближение личное, и имеет место быть и мантра. Не может меня сегодня отпустить, у меня вот жена заболела. Да нет проблем, иди, я ж тебя знаю, ты всегда готов помогать мне, ты столько мне служил, ты столько вот сделал хороших вещей. Я для тебя тоже могу что-то просто так сделать, какие проблемы. То есть это тоже может перемешиваться с течением времени, если мы честно исполняем свои обязанности с двух сторон. Со стороны работодателя и со стороны работника. К мантре можно прийти таким путем. Но если работодатель заинтересован только в своей выгоде, и работник тоже только в своей выгоде, развития не будет в отношениях. Будет развиваться зависть всегда. Знаете, да, из истории, что крестьяне, рабочие, они бунтовали против богатых людей, которые, собственно, оплачивали их труд, ну, как-то пытались оплачивать, но недостаточно, там не было таких отношений, была эксплуатация вместо любви. Кстати, эксплуатация – это антоним любви. Противоположное свойство. Зависть называется. Зависть и любовь – это антонимы. Синоним – это сострадание, это внимательность, это служение с двух сторон. И антонимы есть. Господство, зависть – гнев, раздражение, неудовлетворение. Вот, то есть любовь имеет свои как бы метастазы, видите, и не любовь, имеет свои как бы вот развития, распространения в разных качествах. И если нет недостатка, человек не удовлетворен тантрой, потому что нет этих отношений, и на работе все плохо, и начальство такое-сякое, и мир такой-сякой, он переходит тогда к другим мыслям. Янтра – это вещь опасная для души. Янтра означает машина. Два способа есть. Либо какого-то человека превратить в машину, поработить рабство. То есть заставить его работать силой, страхом. Либо механизм создать, с которым не нужно вообще договариваться, и он не будет бунтовать. Набираешь там программу, он просто работает и все. Ты абсолютно власть имеешь над ним. Он не будет сказать «да», «нет», не имеет интеллекта. То есть либо человека лишить интеллекта и поработить, либо создать механизм. Это путь янтры. Сегодня мы видим в всех городах янтры, 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 машины, 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 камеры, камеры, камеры. Переходим на янтру больше, тенденция идет в эту сторону. Технология называется телефоны, янтра. И тут, понимаете, вот это захватывает, потому что тут я управляю, тут столько программ для меня, понимаете, я начну вот пользоваться как хочу. И чем больше, тем больше я чувствую, что я обладаю какой-то властью. Иллюзорной, конечно, не настоящей властью. Настоящая власть. Это достижение редкое. Это не что-то плохое. Настоящая власть связана с одним качеством. Если вы хотите обрести власть настоящую, чистую, могущество, нужно развить одно качество, всего лишь навсего, но в полной степени. Все прощения. Все будут вам подчиняться в итоге. Добровольно. Если вы умеете прощать. Вот интересная вещь. Это целый механизм, который тоже можно объяснять, там, не знаю, научный труд написать на эту тему, о психологии прощения. Недаром пророки говорили, да? Прощайте, прощены будете. Почему так важно? Сказать на много тысяч лет вперед такую вот вещь простую. Прощать надо. А мы тоже понимаем, что надо прощать. Вот только не всегда это получается. Вернее, это и не получается. Я вроде как прощаю, но в сердце не остается у меня осадок. Называется на санскрите самскара, отпечаток. Обида все равно остается. Ну, вроде надо простить, вроде простил, вроде я уже улыбаюсь, вроде... Ну, что делать с этим? От этих впечатлений я старею быстро, я устаю быстро от жизни. От тяжелого труда, от этих впечатлений жизни негативных. Человек быстро устает и быстро стареет, говорится. Срок жизни сокращается. Впечатление самой сильной разрушительной силы, если негативной. Я же их помню, 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 помню. Фрида у Булгакова, помните, мастер Маргарита, этот платок ей приносит, которым она задушила ребенка. И каждый день приносит этот платок. Она его хочет сжечь, она его хочет порвать, она его выбрасывает, она пытается как-то забыть, но каждый день снова и снова приносит этот платок, напоминают. И она просит только об одном – забыть, чтобы не приносили этот платок. Это впечатление убийственно, хуже смерти. Как нам забыть все эти впечатления? В Гите говорится – если вы испытаете более высокий вкус, чистый, это очистится. Это можно очистить сердце. Освободить нашу жизненную силу позитивную. Очень важно. Освободить ее от этих всех впечатлений, накопленных отношений. Мы знаем, что век Кали, сейчас век Кали, нам всем свойственно внешне выглядеть хорошо, а внутри у нас проблемы. Культура такова, век Кали. Что люди сильно обращают внимание на внешний вид, на атрибуты, чем человек обладает, какие у него там машины, какая квартира, какая одежда, какая прическа. Все должно быть модно, соответствовать. Вот, вот это мы, вот приличный человек, мы говорим так. Нам привычно так. При этом мы знаем, что у каждого внутри много пороков, но мы их просто не показываем. Мы их просто скрываем. Вы знаете, что в другие эпохи люди не скрывали свои пороки? Не скрывали свои пороки, не было такой культуры. Еще совсем недавно, если почитать Достоевского, как там описывается вот в «Идиоте» или в других, как люди общались, они открыто, свободно говорили о своих мнениях, своих пониманиях, любые вещи и недостатки, они их не стеснялись. Они честные были, чтобы через общение понять глубже себя и других, потому что именно через общение мы очищаемся. Когда нам любовь прощает наши недостатки, это очищение сердца. Понимаете, в чем сила духа? Когда вы понимаете, да, вот у меня столько проблем в сердце, столько поступков в прошлом, Столько я наговорил, столько наделал, столько услышал всего. С этим сейчас я живу. И вы общаетесь, и находите человека, который любит вас. И вы боитесь ему сказать об этом. Что вы-то, на самом деле, тоже плохой внутри. Потому что вы любите человека. Он вас тоже любит. Вы боитесь нарушить эти отношения. Вы страшно боитесь. Но если вы раскрываете свое сердце тому, кто на самом деле вас любит и ценит, ну как мать, как отец, как лучший друг, и выслушивает, прощает вас и продолжает любить, вот тогда вы чувствуете свободу. У вас силу себя пробуждается, вы освобождаете от этих пороков и привычек, естественно. Просто сила приходит, понимаете? То есть мы, люди, живем вместе для того, чтобы стать могущественными, не скрывать свои недостатки, а раскрывать себя через, пускай, недостатки, но очищаться от этих недостатков. Как мы познаем себя, если мы не общаемся ни с кем вообще? Если мы скрываем себя, если мы только внешний вид ценим сегодня. Нам трудно понять даже себя, не то, что друг друга, где эта культура общения. С другой стороны, говорится в Ведах, что не нужно демонстрировать свои недостатки. Не для этого, не для демонстрации, это, конечно. Не для самокопания, не с этой, а для очищения нужно говорить об этом. Нужно знать, кому говорить, как вот в религии, да, вы идете к священнику, никому-либо, и каетесь ему. А он никому не скажет об этом, он вас не предаст, нет. Он вас не осудит, он вас должен простить, выслушав, вот в чем дело. Он должен быть на таком духовном уровне, как отец. Если этого не происходит, если он вдруг начинает смеяться над вами, всем рассказывать, что вы получаете? Получаете травму в сердце. Вера ваша рушится вообще на всю религию, в Бога, все на свете. То есть это вот есть тайна жизни. И суть жизни, она очень чистая. Это самое чистое, что вообще есть у нас в мире, это душа, жизнь наше, живое существо. Но оно может покрыто быть пылью, дымом, говорится. Какой-то скверной оно может покрыто. Как мы говорим, вот грязная вода. А, нет, вода не бывает грязная. Грязь – это примесь к воде. Грязь – это не вода. Но в смешении мы так называем. Так же мы, вот плохой человек. Нет, душа не бывает плохой. Но в смешении она может так выглядеть. И вот как вот эту вот воду отделить от грязи? Просто оставьте ее в состоянии покоя. Когда я впервые поехал вместо паломничества в Индию, в 91-м году, наверное. Ну, мне сказали, там Ганга, это чистая вода святая, это очищает все болезни и все. Такое могущественное там, да? Я мечтал, думаю, первое, что я сделаю, приеду и сразу пойду в Гангу. Смывается карма, ну, я уже читал об этом. Сильное вообще место. И что я видел в Ганге? Муть. Просто белая глина, она такая вся мутная Ганга. И там мусор еще плавает какой-то. Потом смотрю, что-то плывет вообще. Присмотрелся, труп человеческий проплывает по Ганге. Ну, по такой месте были, знаете, труднодоступным. Это Индия. Там кремируют, там не закапывают. Кремируют, и останки вот в Гангу. Но в Ганге еще там только нет. Я подумал, боже мой, это святая Ганга, чистая вода. И мы взяли, помню, в бутылку воду с середины Ганги, что она не такая мутная, чтобы вот выбрать, да? Я поставил ее на подоконник. Мутноватая вода. Рано утром проснулся, я удивился. Кристально чистая. Небольшой осадок. Ну, просто кристально чистая вода. Вот видите, есть процесс очищения. Это очень важно. Брак создан для очищения. Воспитывать детей для нашего очищения очень важно. Для них важно, для нас очень важно. Мы проживаем детство два раза. Свое детство, а потом воспитывать детей уже осмысленно. Проживаем детство вместе с ними еще раз, чтобы осмыслить то, что мы прожили с родителями. Дважды мы проживаем детство. Это все необходимо человеку всю жизнь осмыслить от рождения до смерти. Потому что детские годы мы, может, не помним уже, забыли, что там было. А вот как мы их осмыслим? Воспитывая детей. Необходимость. Конечно, если природа наделена сверхинтеллектом, этого не требуется. Есть редкие люди, которые могут не входить в брак, и они могут находиться на очень высоком уровне сознания, осмысливают все. Такая у них сила интеллекта. Как? Через священные книги просто. Вы удивитесь, но вот избыточный разум бывает трех типов. Высший, средний, низший. Высший разум получает опыт представьте, не информацию, опыт жизни на слух. Это очень могучный интеллект. Что это такое? Вот человеку говорят, смотрите. Вот, воруешь? Вот такая статья, вот такое наказание. Труд до 5 лет, со злом больше. Он услышал просто. Понятно, что воровать не надо. Все, опыт получил. Это разум. Не из страха, а от разума. Второклассный разум. То же самое слышит. Воровать не надо, вот есть статья, со злом больше. Ну а если никто не видит, он думает, это второклассный разум. Я же могу сделать это как-то тайно. Я же разумный человек. Он это делает, но когда его наказывают, вот это уже опыт получил, так считается. Не на слух, а уже через наказание. Ну все, я завязал, понял, все, завязал. Все, опыт получил. Это второклассный разум. И третьеклассный разум – это разум рецидивиста. Ему говорят, он не слышит. Его наказывают, он не слышит. Всю жизнь ворует и в тюрьму, ворует и в тюрьму. Не может получить опыта ни через наказание, ни на слух, никак. Третьеклассный разум не годится для самосознания. Ничего не получится. Эти люди не могут понять философию, скажем, или психологию духовную. Вообще к Богу приблизиться сложно очень в этом разуме. Второклассный уже годится. Первоклассный редко встречается. Что мы просто читаем священные книги, и все понятно. Сейчас нам нужно разъяснять, еще на опыт жизни обратить внимание. Мы такие с вами люди. Нам нужно пережить какие-то вещи. Пережить на собственной как бы коже. Говорит, на собственной шкуре пережить вот эту жизнь трудную. И понять, наконец, что тут написано. Не убивай, не обманывай, не прелюбодействуй, как правильно это все. Я это и раньше читал, но вот как-то вот не дошло. Одна женщина, когда я был еще молодым, она мне сказала в разговоре, пожилая женщина, я, говорит, 40 лет с мужем прожила, он умер. И за 40 лет поняла одну важную вещь, сказала. Я говорю, что вы поняли, мне было очень интересно. Что не нужно с мужем спорить. 40 лет понадобилось, чтобы понять простую вещь. Женщины, не спорьте с мужьями. Это не метод понимать друг друга. Это ложный метод. Это вы наносите вред. Вы достигаете желаемого по-другому. У вас природа наделила другим качеством. Более тонким интеллектом, гибким. Сражаться с мужем женщина, это значит, она потеряла свою тонкую природу. Вот эту внутреннюю тонкую женственность, чем природа наградила. Она добивается все по-другому. Она проникает в сердце мужу. Вот как она достигает этого? Не споря, не воюя с ним. Не нанося ему вред эмоциональный, допустим. Это все в психологии. В древней психологии все исследовано. Мы сейчас просто пытаемся понять эти вещи. Вот для современной науки и психологии использовать просто понятие, объяснить. Это непростые вещи, оказывается, в нашем мире. Понять такие ценности, применить их. И тем не менее, с опытом мы начинаем понимать, с опытом историческим уже, вот скажем, Россия имеет свой исторический опыт, видите, что сейчас происходит. Мы снова возвращаемся к духовности, да, только что от социалистических времен, недавно совсем мы были совершенно атеистами, оплот атеизма, мы снова возвращаемся к духовности. Почему? Опыт исторический тоже важен. Опыт поколений очень важен. Что было в прошлом, мы сейчас пытаемся понять. Что же делать в настоящем? О будущем думаем. Это все избыточный разум. Мы думаем о прошлых поколениях. Мы думаем о том, что было много тысяч лет назад, нам интересно. Мы думаем о том, как устроена Вселенная. Зачем нам все это, скажите? Да, это познание Бога и познание души. Эти вопросы всегда будут у человека. И они должны получить ответ. Обязательно должны получить ответ. Нельзя жить без ответа. Если вы имеете вопрос, не получаете ответа, вы будете психически страдать. Вы станете циником. Помните басню Крылова? Лисица и виноград. Часто ее повторял, но и ту же. Распространенная проблема. Она пытается достать виноград, но высоко. Не до прохи. Столько попыток. И в конце концов она разочаровывается. И что она говорит, интересно? А что от него толку? Он все равно кислый. Только оскомину набьешь, да и все. Становится циником. Я спрашивал, я пробовал, я интересовался, но я не получил ответа. когда мне было 11 лет, в нашей коммунальной квартире на Сахалине мы жили, на острове, жила бабка-староверка. Это мой единственный был опыт духовности в то время. Она ничего не говорила нам о религии, конечно же, это было запрещено. Но в ее комнатке было распятие, там, и она так выглядела по-особому, всегда в платочке ходила, берет никогда не гладила утюгом, она его катала, вот, в общем, она так вот такая была, староверка. Строго одевалась, строго себя вела. А я пошел к матери как-то вот на кухню, она там готовит, и говорю: мам, человек откуда взялся? Ну, дети же, им надо знать. Вы знаете, если дети есть, они будут вас третировать просто. Пока вы мне скажете: иди отсюда, надоел ты мне своими вопросами. Я не знаю, ну не знаю, ну что делать. А ему надо знать, а кто знает, он все равно будет, не отстанет от вас. Пойдет туда, пойдет сюда. Вот и мать так живет. Ну я не знаю, ну вот слушай, вот там бабка живет, только никому не говори. Она Библию читает. Вот она должна знать, иди к ней спроси. Я перепугался. Какая-то бабка Библию читает какую-то. И все знает. Да. Я так волновался. Говорит: иди к ней спроси, да задай этот вопрос. И мать меня туда отправила. У меня сердце колотилось. 11 лет я иду к этой бабке, которую я вообще даже смотреть на нее боялся. И стучу в дверь. Она: да, кто там, заходи. И открывает дверь, и там распятие какое-то, это Иисус, я впервые вижу. Я вообще в шоке был. Человек на кресте. Я чуть не умер от страха. Думаю, сейчас что ее спросить? Забыл, что спросить даже нужно. И она улыбается так приветливо, говорит: да, сосед, хозяин меня называет. Ну что, ты пришел в гости, так заходи. Я говорю: вот я хочу спросить, откуда человек взялся. Ага, я тебе расскажу, это написано в Библии. И я тут вообще чуть не помертвел, оказывается. Я ответ сейчас получу. Для меня, знаете, было что-то сейчас. Вот. Но новый же начнется точно. Нужно знать мне это. Вот почему нужно знать, непонятно. А надо, вот понимаете, надо. Важно очень. Бог взял глину, вылепил человека, вдохнул так, и человек ожил. Вот и все. С тех пор я уже и в Библию не верил, и ни в какие религии не верил. И когда в школе сказали религию, опиум для народа, сказал: точно. Все, меня как отрезало весь интерес к духовности. Ну что за глупости? Взял глину, вдохнул, и все. И там еще дырочку снизу вывертил, чтобы поганый дух вылетал оттуда. И человек готов, все. Ну, с ума сойти вообще. Вот это ответ был. Но, знаете, я его запомнил на всю жизнь, этот ответ. Для меня он не сыграл никакой роли научной, но эмоционально я был просто в шоке. Ну, как вот эта бабка верит в это все? Кто-то же в это все верит, по-настоящему верит, понимаете? Позже, когда уже стал читать Веды, я понял, о чем речь идет. Это была образная картина, но она правильная оказалась. Представьте себе. Ведь тело это состоит из земли. Элементы весьма, она из земли в землю уйдет. Это факт. А дух не появляется из материи. Вот в чем истина. Из материи не появляется живое существо. Вы не увидите таких примеров. Ни таких экспериментов. Пытались ученые из материи создать эту клетку живую. И фактически по химический состав уже совпадал. Но оно не живое, синтетическое, это вот белок. Оно не живет, не размножается, нет сознания, нет, не двигается, никаких действий не производит. Просто химические реакции, вот и все. Мертвое. Это вот был такой бум, знаете, химия же, она взлетела, она же дала нам новые надежды, новые материалы, то есть мы сейчас все это синтезируем. Решили синтезировать молоко однажды ученые. Они проследили, корова, значит, ест траву, трава попадает в желудок, потом снова пережевывается во второй желудок, потом по кишечнику, они там все состав этот желудочной кислоты, потом температура кишечника, там все химические эти свойства, и на выходе там вот через какие-то железы там должно пройти, молоко пойдет. Все проследили, создали искусственную корову. Такую морду ей придумали, такую схематичную, значит, там траву туда раз, она жует, глотает, там тут соляная кислота добавляется, температура поднимается, снова пережевывает другой желудок, потом по кишечнику, по змеюку пошло. Все в точности, как будто соблюли, потом через эти вот молочные как бы железы должно пройти, и потекла такая зеленая жижа. Фью, оттуда. не от молока, не от травы молоко. Веда говорится, молоко коровы – это ее кровь, трансформированная материнской любовью к теленку. Это и у женщин так же. Молоко – это кровь женщины, матери. Она его кормит своей кровью. А кровь – это носитель сознания, поэтому есть целое искусство кормления. Это не химический процесс. Внешне это химический процесс, конечно, а механизм-то не химический, оказывается, который приводит эту химию в действие. Оказывается, эти вот жизненные силы внутри есть, которые чувствуют любовь. И вот эта любовь дает молоко. Никаким другим путем не сделаете это все. Поэтому коровье молоко считается ценным. Корова относится к человеку, который ее доит, как к ребенку, как к теленку. Это эта любовь есть у нее. Она животное тупое, да? А любовь есть, поэтому уважается в ведах. Седьмая мать называется. Есть семь матерей у человека. Земля, мать, кормилица, няня, жена царя, жена священника. И корова. Потому что там есть любовь. Коров никогда не убивали. В той культуре. Сегодня мы забыли, мы говорим, это химия просто. Что тут корову не убить? Она же тупое животное. И мы не видим ее жизненной силы внутренней. Не только коровы. Мы забываем также и свою мать, естественно, если мы забыли про землю, про мать, про Бога. Все так и будет. Мы можем потерять все эти ценности внутренние. А вот змея, говорится в ведах, это исключительное живое существо. У нее нет любви даже к собственным детенышам. Нет в природе вещей. И смотрите, что происходит. Вместо молока она трансформирует яд. Она пьет молоко, вообще любит. Если добывает коровье молоко, в Индии, в теплых вообще странах знают, что к молоку змея придет на запах. Не ставьте на подоконник, потому что змея поднимется и будет пить. Если она прикоснется, она отравит молоко. То есть это известно всем. То есть они любят молоко. Но когда она пьет молоко, она ее трансформирует в совсем другую субстанцию. Чем? Своим настроением, внутренней жизненной силой. У нее нет любви, у нее зависть по природе вещей. Как она проявляется? Она кусает сразу смертельно любого, кто дотронется до нее. Сразу укусит, убьет. Не подходи. Есть такие люди подобные, да? Которые ненавидят, боятся. Отталкивают сразу любого человека. Не приходи ко мне. Вот в природе можем наблюдать вот эти различные формы жизни с различным умонастроением. Но они зафиксированы. Змея – это змея, мы понимаем, близко не подходи. Тигр – это тигр, корова – это корова. А вот человек – с ним сложно. Он и как тигр может, и как змея может, и как святой может, и как скотина может. Он может все. Он может обманывать, что не свойственно ни одному другому животному. Они следуют своей природе, все. Единственный, кто может лгать, это человек, говорится. И все только ради собственной выгоды, ради любви к себе самому. Избыточный разум. И вот что предписано. Что строго-настрого запрещено. Очень опасно, говорится. Никогда не используйте свою работу для выгоды. Никогда не поступайте. Это очень опасная тенденция. Называется мир поле кармической деятельности, где люди за деньги, за собственность, за недвижимость сражаются. И даже убивают друг друга. Только ради того, чтобы что-то получить для себя и спрятать, и накопить. И так человек думает, если я отниму деньги у этого человека, я буду счастлив, если сделаю это незаметно. А если лишу жизни этого человека, у меня будет все хорошо. И решается, и делает это. Что же происходит дальше по причинно-следственной связи с этим человеком? Говорится, что какой бы человек ни совершил поступок греховный ради своей выгоды, за счет других, это станет в его уме и сознании определенным видом страха. Сегодня у нас что? Бич времени. Фобии. Страхи. Депрессии. Перелеты на самолетах. Люди сейчас панически многие боятся. Сейчас они заедают свои стрессы, пищей становятся толстыми. Это все стрессы, стрессы, стрессы. Все страхи, страхи, страхи. Но так же, как человек, который вот нарушает закон, конечно, он боится суда и следствия правоохранительных органов. Он только их увидит, сразу прячется куда-то. Если он не нарушает законов государства, он не боится, он просто не замечает, проходит мимо, он свободно, потому что он чист в душе. Нет этого поступка, фиксации в уме нет. Когда-то ехал в поезде очень давно, и проводница меня увидела. Сказала, вы очень похожи на Кашпировского. А я тогда понятия не имел о Кашпировском. Ну, что-то слышал какой-то, вот, может, мистик там. Я говорю, ну, я вот не знаю. Она что-то во мне почувствовала, там вопрос стала задавать. Эзотерические. Тогда экстрасенсы были модные в 90-х годах еще. Она подумала, что какой-то экстрасенс, наверное. И стала тоже говорить, что у меня, говорит, тоже есть способности. Я, говорит, одна такая проводница во всем составе поездном. Я могу разоблачать воров. Я их вижу. Я говорю, как вы их видите? А говорит, у них меняется походка. Я говорю, какая у них походка? Они, говорит, как будто по воздуху ходят. Я, говорит, просто посмотри, как он идет. Сразу поняла, вот этот человек своровал деньги. Это называется самскара, отпечаток. То, что я делаю, отпечатается прямо в моем сознании. Все записывается внутри меня. Я с этой записью потом живу, хожу, и мой характер развивается, меняется под влиянием моих же собственных поступков и слов. Особенно речи. Сейчас вам скажу важный секрет. Вот только для Саратова. Никому не говорить, хорошо? Не будем сильно распространять. Ой, я забыл, о чем я говорил. Какой-то секрет, а какой секрет забыл совсем? Напомните мне. Нет, я вспомнил. Я не забыл. Речь, моя речь, я говорю. Слова, которые мы произносим и которые слушаем. Не думайте, что слова — это пустой звук. Что можно просто на любой теме говорить, сколько угодно, что угодно слушать, ничего страшного там нет. Нет. Когда Эзопа спросили, Ксанф, хозяин, он спросил, какая самая ужасная вещь в мире, он сказал, язык. Язык может разрушить всю нашу жизнь, может обмануть, может нанести большую боль, может сказать «нет». Языком можно сломать жизнь человека и свою тоже. Вы знаете, иногда, когда мы что-то говорим друг другу, одно слово неосторожное, и потом всю жизнь мы не можем простить друг друга. Это сила языка. Ксанф, когда услышал вот это объяснение, был в ударе, говорит, ты хорошо объяснил мне, стоп. Тогда скажи, что самое прекрасное в мире, говорит, язык. Языком можно построить хорошую судьбу. Если мы умеем с вами терпеть. Терпеть недостатки. Не говорить. Говорить о хороших вещах. Злое слово – предвестник смерти. Пурана описывает. Простая вещь. Если вы где-то слышите злые слова, это тенденция, это не просто какая-то случайность, а тенденция, вы должны знать. Там будет насилие. Обязательно. Все. Начинается со звука. Звук – это такая вот принцип домино, да? Маленькое усилие, просто слово говорите, оно имеет развитие в умах людей, в эмоциях и в действиях потом. Поэтому управляется мир словом. И там речь, истерические речи, и людей настраивают. Как эти вот, знаете, есть туземцы, они берут копья вокруг костра. Мы убьем медведя. Они так вот несколько, час или два в транс входят, и потом идут, убивают медведя. Звук дает им этот настрой ума, они обретают такую решимость, смелость, пойдут хоть на медведя, хоть на кого. Песни об этом поют, ритмы военные, все настраивают. И люди идут, гибнут, хоть бы что вообще. Глаза наливаются кровью и бегут. Прямо под пули. Звук. Или как это? Вдохновение. Слово. И, собственно, всю судьбу нашу мы можем построить по звуку, благодаря языку. Если умеем терпеть. Терпение. Терпение – главное качество в наш век. Но есть как бы три обстоятельства. Первое обстоятельство – проблема, мы говорим. От кого? Проблема от меня. От моего поведения. Ну, у меня есть свой характер, и иногда я действую так, и я получаю вот проблему. Ну, хорошо. Есть лекарство от этого? Займись собой. Работай над собой. Читай священные книги. Молись, в конце концов, если не можешь. Займись чтением книг, изучай психологию человека, ну, расширь свой кругозор сознания, и ты обретешь силу работать над собой. Проблемы не будет. Другая проблема. А от других людей, не от меня. Ну, со мной в порядке все, как бы я уже что-то умею, что-то знаю, но вот от других людей есть проблема. Они завидуют, они критикуют, они, мало ли что, пакости могут делать какие-то. Что делать? Дать им знания. Если ты получил какие-то знания, поделись с ними. И там есть правило, любовный обмен. Давать дары, принимать дары, угощать освященной пищей, принимать, сокровенные мысли раскрывать друг другу. И пойдет сближение, понимание, развитие тоже. И проблемы не будет, она будет уменьшаться. Ну а если проблема не от меня зависит и не от других? Вот война началась, и что уже сделаешь? Никто не может сделать ничего. Или стихийное бедствие какое-то. Или зима пришла, холодная очень. Или не урожай случился какой-то. Ну что тут, никто не виноват. Ну, таковы законы, как бы, природы, судьбоносные законы пришли, все. Это надо терпеть. У моей сестры в 90-х годах утонул сын, мой племянник, 6-летний. Пошел побегать, погулять там. Вообще какая-то нелепость какая-то просто. Никто не мог даже представить, какая-то нелепость. Там дети все бегают и прочее. Он в какую-то там лужу утонул. Глубокая оказалась. Ну, понятно, что она чувствовала мать. Там моя мать была, бабка была. Я поехал туда с женой. Мы там готовили как-то все это. Вот, общались там, пытались как-то привести в чувство всех этих наших родственников. И ничего не помогало. Ни я, никто не мог. Вот на какое-то время и снова вот эта вот боль разрывается. Все, ничего не можете делать. Пришло письмо от бабки. От матери матери. Нашей матери сестры. Значит, она же была прабабка для этого. Все ждали это письма, бросились просто к этому письму. Все, вся семья, которая там была, бросились. Даже сказали, конверт, что она напишет. Бабка. Неграмотная, боже мой, там полтора класса, она писать не умела, соседи просить. Мы всегда смеялись с ней, как она буквы произносит и как она пишет. Это мы просто на смеху поднимаем. Веселье было. То она пишет письмо соседской рукой. Дорогие мои, я не спала всю ночь. Не могла уснуть. Но крепитесь, у каждого человека своя судьба. И все стали сильными сразу же. Это правда. Это истина. Своя судьба. Это надо терпеть. Не надо никого обвинять. Не спешите говорить плохие слова. Терпите. Терпение, терпеливый выживает, бенгали говорят. В браке это, наверное, самое важное качество. Тикша, терпеть. Всегда будет беспокойство от детей, от жены, от мужа. В близких отношениях маленькие даже мелочи могут беспокоить. Привычки, характеры, раздражение может быть. Это периоды. Это надо вытерпеть в знании. Не просто тупо терпеть, понимаете? Как вот сидеть на печке и терпеть тупо. Нет, не так. В знании. Мы должны знать процесс. Например, если я сажусь в самолет, и там 4 часа до Дели, Алматы от Дели. Я знаю маршрут, знаю время. Я могу терпеть. Я знаю, через 4 часа будет посадка в Дели, все. Я не знаю. В знании могу терпеть. Я спокойно сижу. Я сижу в самолете, я не знаю ничего, куда я лечу, сколько это будет продолжаться. Я буду через каждую минуту третировать окружающих, не так ли? Такое терпение сложно принять. В знании мы должны знать, как устроена жизнь. Женщина – это женщина, мужчина – это мужчина. Пока вы считаете себя женщиной или мужчиной, у вас будут проблемы. Проблемы закончатся тогда, когда вы познаете дух, что вы на самом деле не мужчина, не женщина. А для этого вы должны прожить жизнь, вытерпеть вот эти все телесные неудобства, телесные неудобства. Психологию женщины, мужчины вытерпеть надо. Мы не мужчины, не женщины. Когда мы достигаем этого уровня, у нас нет проблем ни с кем. Женщина – это эгоист, если говорить о материальной природе женщины. Мужчина – это тоже эгоист и предатель по своей природе. Он влюбится в кого угодно. В любую красивую женщину пойдет на поводу. У кого угодно. Это материальная программа, смотрите. Животная программа есть у каждого из нас. Это называется мужчина, пол и женщина, особь. А дух – это другое. Дух – это верность. Это чистота брака, святость. Это освященная пища, это запланированные дети. Не нежеланные дети, посмотрите, не случайные дети, которых мы не ждали. Есть такой термин, вот в Гите, если откроете, в первой главе, там есть такой термин. Варна санкара, нежеланный ребенок. Что такое? А вот сексом занимались, ну и пришлось рожать. Не для детей мы занимались, для чувства наслаждения занимались сексом, а теперь приходится рожать. Ну вот еще аборт не успела сделать. С такими мыслями мы ждем ребенка. А вы знаете, что с зачатия начинается формирование будущего ребенка? С момента зачатия. Когда вы для зачатия детей это используете, это другие дети совсем будут. У монастыря момент зачатия отпечатывается в эмбрионе. Вы передаете это, вы рожаете, вот в чем дело. Вы формируете это. Яблоко от яблони далеко не упадет. И можно зачать в пьяном угаре, можно зачать просто в похоти или как-то еще в насилии. Это вот определенный тип детей. А можно иметь желанного ребенка. Как зачатие происходит, в Пуранах описывается. Не физическое, физическое понятно, не надо объяснять. Животные знают это, не надо никаких наук. Это естественно происходит по влечению пола. Через касание, через вот, контакт. Знает живое существо, как это делать. С двух сторон. А вот зачатие, как настоящее, человеческого существа, сначала образ будущего ребенка должен сформироваться в уме отца. В глубине ума. То есть, кого он желает обрести. Наследника, потомка. Это наша ответственность за будущее. Это очень серьезный вопрос. Кого мы хотим? Этот образ он создает. На это требуется время. Чистым своим умом. Без похоти. И делится с женой. Они общаются. Они говорят об этом. Жена проникается, они вместе это формируют, проникается этим образом тоже, помещает его в свое сердце. Вот это и называется зачатие. Остальное дело техники. Не сложно. Вот так приходят желанные дети. Нежеланный ребенок не только не случайный, но и тот, которого мы не хотим, потому что он плохой. Трудный. Огрызается, не слушает ничего. Вырастает, не хочет жить с родителями, отказывается. Тут есть две стороны. Либо плохое рождение, и плюс еще, что мы не знаем, как развивать это поколение. Как правильно воспитывать детей. Согласно природе это нужно делать. Не нашим желаниям. Один человек книги распространял, на улице ходил. Один мой знакомый, вот эту книгу он тогда распространял в городе. И увидел другого человека, примерно равного по возрасту ему, плачет мужчина на улице. А он к нему и подошел. Что ты плачешь, что-то случилось? Может, я тебе помогу? Вот есть книга, тут ответы на вопросы, ну, почитаешь. Может, найдешь ответ? Он говорит, не поможет ни твоя книга, ни ты. У меня такая проблема. Он говорит, ну, поделись, какая проблема? Может, на самом деле я тебе помогу? И как-то он так искренне заверил его, что человек говорит, рассказал ему. Я отучился в школе. Закончил золотой медалью. Я поступил в институт. Я закончил, у меня высшее образование. У меня было хорошее положение, должность я получил, работа. Все, пошли деньги, все, все, все. Я это все делал ради моей мамы. Из любви к матери, потому что она этого хотела. Она хотела, чтобы я хорошо учился, она хотела, чтобы я получил высшее образование, чтобы я имел хорошую работу и должность уважаемую. И я это все сделал. Она была счастлива, я был счастлив. Ну и что теперь? Она умерла вчера. Вот я теперь не знаю, зачем это все делал. О, какая вещь. Так зачем же мы живем? Что написано в Ведах? Не живите ради временных вещей. Будет очень больно терять. Да, здесь родители, чему они обучают? Вечным отношениям. Супруги, это вечное отношение. Я сейчас покажу, это будет как бы завершать нашу беседу. Я покажу измерение любви, что такое вот измерение сознания через любовь. Потому что это главная вещь, да? Мы говорим о любви, она разная бывает. Разных как бы уровней. Будет 7 уровней у нас. Я вкратце, конечно, это покажу. первый уровень олицетворяет кама, камадев. Кама – это вожделение, похоть. Камадев – это бог любви. Дева – значит божественный, да? Тот, кто вот этой энергией управляет во Вселенной. Или в западном эквиваленте Купидон, еще называют. Из лука стреляет, стрелу пускает, и в сердце пронзает, и оп! И вы ничего не можете сделать, все, вы поражены. Это кама. И его супруга Рати. Рати означает привлекательная. Это просто. Никакой особой науки не надо, просто нужно красивую женщину с округлыми формами, и мужчина чувствует каму. Все, это такая вспышка вожделения, подобное как чувство любви, да? Быстро люди сближаются на этой почве. И потом, как правило, разочаровываются, быстро расстаются, когда реальность какая-то проявляется. Много таких примеров. Ко мне подходили нередко люди молодые, за благословением в браке. Иногда я смотрел это с подозрением на их отношения. Был один случай, когда ко мне подошла пара и попросили благословения. А я смотрю, она в два раза старше его почти. Не спешу благословлять. Он почувствовал, что-то не то. И он сказал мне, глядя мне в глаза вот так вот, если вы запретите и найти благословение, я сейчас выброшусь в окно. Я поверил, что она что-то может сделать, потому что уже случаи подобные были. Любовь может толкнуть человека на что угодно. У нас одноклассница, когда учился, отравила себя из-за любви. Умерла. Был шумный случай в нашем городке. Поэтому я сказал, хорошо, хорошо, давайте, ну, поживите месяц, да, вот, познакомьтесь. Потом еще раз придете, еще поговорим. Ну, пока не будем решение принимать, там, в браке. Через месяц он пришел один и сказал, она дура. Потом она пришла, сказала, он кретин. Вот и все. Это вот уровень камы и рати. Все быстро начинается и быстро так же заканчивается. Сколько вы песен таких слышали, шлягеров? Была любовь, но прошла. Пришла осень, листья опали, все. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Нужно ждать новую любовь. И так они прыгают от объекта к объекту. По ночным клубам, на улицах ищут любовь где-нибудь. Это кама. Второй уровень выше. Это Индра олицетворяет. Индра – это царь полубогов. Это мужское господское начало. Как бы в мужчине есть Индра в каждом. Есть и Камадев, в мужчине есть и Индра. Но если вы Индра, вам уже нужна не просто Рати, а нужна вам Шачи, это его супруга. Шачи означает покорная. Вы диктатор. Вы абсолютный господин. Сними сапоги. Иди туда. Что, не знаешь, что нужно делать? И так далее. И она слушает, она не спорит. Вот это Шачи называется, он Индра. Вот. Это отношение, может быть, не приносит большого счастья ни тому, ни другому, но жить можно как-то. Как-то живут. Все это говорят. Ну, плохой, но мой. Муж такой вот, всякий бывает. Вот. Но мой муж, он заботится, он обеспечивает семью. Ну, так или иначе. Бьет иногда, но не бывает. Пинает иногда, да. Вот это Шачи и Индра отношения. Уже какую-то семью можно построить, правда? Хотите что-то из этого? Давайте дальше пойдем, да. Вот. Третий уровень олицетворяет Яма. Ямарадж. Ямарадж – это божество смерти, супруга его Ями. Когда-то на первых этапах творения Вселенной в Пуранах описывается, смерти никто не знал, ее не было. Жили долго. Людей еще не было, вот, земных. Были прародители живых существ. Но это отдельный разговор. История смерти. Как смерть появилась. Люди не знали смерти, они жили себе спокойно. Дети же не знают о смерти, не думают об этом, потому что это вечные существа, душа. Опыт нужно получить. Понятия о смерти ни у кого нет. Ее просто потому что не существует. Она абстрактное понятие. Написано в Пуранах, что ты никогда не увидишь своей смерти. Ты сам не увидишь свою смерть. Но наступило некое такое перенаселение. Кризис творения. Было много кризисов. Один из кризисов – перенаселение. И Брахма, творец Вселенной, стал думать, как решить проблему. А он творец, главное существо. творящий вот этот мир. Как бы. Он не Бог. Он вторичный творец. Он как художник пишет с оригинала, с духовного мира вот этот мир. Это как отражение получается. Так, если упрощенно говорить. И когда он стал об этом думать, из него изошла форма женщины. Из его тела, почти духовного. Из чистого разума. Изошла женщина в красном. С красной гирляндой, сияющая. И сразу обратилась к нему. Отец, скажи, какая роль моя в этом прекрасном мире? Что должна делать? Ты будешь смертью, сказал Брама. Твоя роль? И заплакала эта женщина. Она поняла, о чем он говорит. Слезы полились. И Брама собрал все эти слезы в ладонь, не упал ни одна слезинка на землю. И она сказала, какую же ты мне участь злую? Мне придется же разлучать близких людей, родителей, детей. Меня же проклянет все живое вообще существо каждое. Как ты мне уготовил такую злую участь? Рама сказал, за твое сострадание благословлю тебя. Не беспокойся, никто тебя не обвинит. Никто тебя не увидит. Люди увидят твои слезы. Это болезни, травмы, раны, несчастные случаи. Они будут думать, почему человек умер? От болезни. Никто не пускает, смерть пришла к ним. А здесь была травма, а здесь была старость. Это в Пуранах написано. Но здесь о чем речь идет. То есть к смерти отношение было другое у людей в прошлом. Сегодня мы очень боимся смерти. А написано, не надо бояться смерти сильно. Не то, что мы должны какие-то глупости делать, да, неосторожно. Нет, мы должны оберегать себя от смерти, должны быть здоровы, счастливы, это понятно. Но панически бояться смерти, фобия, это нехорошо, это не чистое сознание. Чистое сознание – я вечное живое существо. Для души не существует Танджайте Мариатва Кадачин. Гита говорит, для души не существует ни рождения, ни смерти. Она не разрушается ни смертоносным оружием, ни огнем, не растворяется в воде, не сушается ветром, не расчленяется на части, она нематериальна. Она всегда существует вечно, неизменно. Не создается, не уничтожается. Она не материя. Но мы живем в материальном измерении и думаем, что душа такая же, как материя. Мы отождествляем себя с телом, с временем, стареющим, болеющим и так далее. Итак, Ямарадж и Ями – это любовь как бы на уровне какого-то бессмертия, в том смысле, что это самая сильная чувственная любовь, которая возможна вот в человеческом мире. Это человеческая еще любовь, три уровня человеческой любви. Если один из них что-то чувствует, немедленно чувствует и другой, даже на расстоянии. Если один умирает, не может жить другой, невозможно. Мы слышали песни о лебединой верности, и мы плачем, когда слышим это. Это примерно вот об этом уровне намек. Это то, что поражает наше сердце. Обычно все люди хотят вот пережить вот такую любовь. Но это опасная вещь. Она связана со смертью. Анна Каренина, идиот Достоевского. Все связано со смертью. Такая любовь. О ней поют так. Я слышал песню. Знаменитых певцов, знаете, звезд таких они поют. Слишком большая любовь убьет тебя. В этом есть правда. Это относится к этому. Но люди настолько хотят любви, что не боятся даже умереть, когда получают такие чувства. Не боятся смерти. Пусть я умру, но я вот получу это чувство. Хоть раз в жизни, да? Даже на это человек может сознательно идти. Такая сила любви. Это человеческие три измерения. Кама, Индра, Яма. Образно. Здесь дальше пойдет измерение повыше. На четвертом уровне отношения Брахмы, Творца Вселенной, и его супруги Сарасвати. Интересно, что эта супруга платоническая. Физических отношений нет. Брахма творец, ему не нуждается в жене. Брахма – это мужское творческое начало природы. Сарасвати – вдохновляющее. Мы знаем, что мужчина, вдохновленный женщиной, творит чудеса. Это сила вдохновения. Это Брама Сарасвати называется. У нас элементы такого опыта должны быть тоже. Нам нужна женщина, во всяком случае, цари прошлого мира, когда вот именно была монархия, они все боролись за жену прежде всего, которая бы вдохновила их. Тогда они делали великие дела. Почитайте «Витязь в тигровой шкуре». Об этом тоже речь идет. Вы можете любые великие вещи сделать, если вы вдохновлены вот этой силой Сарасвати. У вас пробуждается знание, все необходимые энергии, творческие, вы достигаете результата. Да? Как? Если есть Юлий Цезарь, должна быть рядом Клеопатра. Сразу найдете. Я не знал об этом до какого-то времени, но когда я приехал жить на Востоке, в Средней Азии, все местные мне женщины об этом говорили. Это в нашей культуре, говорит, что 60% успеха мужчины – это влияние жены. Это на самом деле ее заслуга. Без вдохновения мужчина ничто не способен. И вот как вдохновлять всю жизнь – это искусство отношений. Вот это жизнь называется. Не обесценивать друг друга, не ругаться, кто в доме хозяин, господин, а как вдохновлять. Вот это искусство отношений. Пятый уровень. Олицетворяет Шива. Видите, мы выше-выше идем. И его супруга Парвати. Парвати, у него немного имен. Доска немножко считается, но почерк такой кривой. Я оправдываюсь. Вы же меня критикуете, наверное, нет? Не критикуете? Хорошо, не буду оправдываться. Шива означает все благой. Еще одна ипостась мужчины. Щедрость. Все готов отдать. Когда любовь, все готов отдать. Парвати как раз та, которая обладает всем могуществом материальной природы. А он в отречении. Он все отдает ей. Она управляет этим миром. Хозяйка в доме, женщина становится. Но суть этих отношений не материальна. Они два духовных учителя. Равноценные. Вот это особенность. Это означает, что они, когда общаются, они погружаются в духовный транс вместе. Это называется брак духовный. Тут секс связывает, тут духовный транс связывает сильнее. Секс связывает тонкие тела людей. Поэтому развод – это искусственная вещь. Тонкое тело при всяких сексуальных отношениях связывается с той личностью, с которой вы вступили. На всю жизнь. На это, пожизненно. Отпечаток остается. Все. Можете развестись, с одной женой, на другую жениться, у нас, значит, две жены у вас. То есть формально вы разводитесь. А по природе вещей этого не происходит. А здесь духовный транс. Они могут творить при помощи духовной энергии и могут давать равные друг другу наставления. Нектар наставлений. То есть даже когда они друг друга критикуют, они испытывают блаженство, счастье. Эти отношения, начиная вот отсюда, с пятого уровня, вечные. Партнеры не меняются никогда. Человек тоже можно достичь такого уровня. И ведическая традиция, если говорить браков, обряд делается так, самскара закладывается, впечатление. На 7 жизней вперед вы вместе будете. Так они говорят. Они там читают специальные мантры, переводы, чтобы настроить молодоженов, что на 7 ближайших жизней вы будете вместе, а вообще пока не достигнете совершенства вместе. Вот это называется брак. Освященный брак. Не то, что в этой жизни. Тут женились, потом в этой жизни. Тут или что? Еще меняйте партнера. Все заново будете начинать тогда. А здесь уже отношения. Партнер никогда не меняется, необходимости нет. Если мы сможем постичь душу друг друга, мы тоже увидим, что нет необходимости менять партнера. Никогда. Достаточно одной жены навечно. И одного мужа навечно. Все. Вы полноценны, потому что. Если не полноценны, конечно, мы не будем счастливы. Ни с одной женой, ни с другой женой, ни с третьей женой. И шестой уровень – это олицетворяет Вишну. В русских ведах это вышень. От этого слова «всевышний», над всеми Вишну, вышень. Вишну означает «все поддерживающие, все пронизывающие творения». Еще одно. Одна сторона, мужская сторона. Все поддерживающая сторона. Он может поддерживать семью, он может поддерживать репутацию, положение в обществе, он может держать это все. Вот он получил, да, взял это все. Соответственно, если может держать это мужчина. он тоже находится в отречении полном, в самодостаточный, не нуждается ни в чем, и все отдает супруге Лакшми. Лакшми – это богиня процветания, богиня удачи, так называется, или фортуна, говорят. Счастье мы ищем, Лакшми мы ищем. Это деньги тоже, это изящная речь, это слава в обществе. Все исходит от женской энергии Лакшми. То есть как раз вот она хозяйка в этом мире. Мужчина здесь почитаемое существо в доме, в семье. Это мужчина почитаемая личность. А женщина хозяйка дома. Поэтому не спорьте, кто хозяин в доме. Женщина хозяйка в этом мире. А мужчина почитаемая личность. Он не из этого мира должен быть. Он погружен в другой мир его сознания, мужчина. Поэтому женщина к нему прилепляется навечно. Именно по этой причине. Она это чувствует. Она не философ, но у нее развитые глубокие чувства есть. И если мужчина возвышенный, женщина ценит, когда он контролирует свои чувства, она автоматически становится таким же, как вот такой же сильной, мистически сильной. И вся сила женщины в целомудрии. Мистическая ситха, чувствительность скрыта в целомудрии. Если она целомудрена, она мистик, может исцелять, вдохновлять, предвидеть будущее по природе вещей. Благословлять, это исполнится. Целомудрие означает, что она думает только об одном мужчине всю жизнь, ни о ком другом. В этом ее сила, в чистоте. Если она думает о двух мужчинах, делите пополам, и о трех, и так далее, если у нее были контакты, она теряет вот это вот отличие мужского и женского, внутреннего. И сегодня психологи насчитывают почти одна единица, а тут полторы-две единицы всего. Вообще должно быть 9. Одна к 9 разница. Внутренняя. Женщина чувствительная в 9 раз должна быть. Сегодня насчитывают психологи одна к двум максимум. Почти уравнялись. Поэтому, только внешняя красота сейчас привлекает, а пообщаться, как бы вот тут внутренний мир, не всегда привлекает. Без развлечений жить скучно дома. Общаться скучно, потому что не хватает этой внутренней чувствительности женской. Сегодня такая ситуация. Поэтому целомудрие предписано для женщины в браке. И Вишну, он отдает все ей, все достояния, все абсолютно. Она все это использует в служении ему. Вот такой обмен у них чистейший. Она заинтересована только в служении ему. Не заинтересована в том, что он ей дает. Все, что дает, для служения ему. Это удивительное отношение. Они вечные считаются тоже. Никогда-то в них нет недостатков, разочарования, никогда не случается такого, что бескорыстно. И 7-й уровень, о нем трудно, конечно, говорить. Я что-то условно скажу. Это олицетворяет Кришна и его вечная супруга Радха. Вот это слово я тут написал, конечно, но я не имел права, честно вам скажу, публично заявлять вот эти имена. Если читаете Веды, там так и говорится. Не нужно публично заявлять вот эти вещи для общей массы публики. А сегодня у нас как раз публичная лекция. Тут разные есть люди. Но я это делаю с риском для своей духовной жизни. Почему? Я вам скажу честно, что я себя чувствую неквалифицированным даже произносить это имя. Я себя так чувствую. Я очень осторожен, правда. Когда я сначала услышал вопрос, сказал, а кто это такие? Что это такое вообще? Радха Кришна, кто это? Это индийские жестокие. Но чем больше стал проникать в суть вещей, в законы бытия, сейчас я очень осторожно к этому отношусь. Не дай Бог. Вообще это скрытая тема. Вот. У Бога нет формы, забудьте об этом. Все. Пока есть вожделение, кама. По мере того, как вы избавляетесь от камы, вам открывается другая картина. Я вам переведу вот это слово. Примерно. Эквивалента нет точного. Но примерно будет звучать так. Чистое. Слушайте, чистое. Беспримесное. Непрерывное. Преданное. Любовное служение. Это слово означает. А Кришна означает все прекрасные, все привлекающие. Это вершина. Это совершенство любви. Человек, как говорится в Ведах, его смысл жизни услышать об этом, об этих отношениях. Просто услышать. Хотя бы мгновение услышать вот об этом уровне. Обрести его на нашем уровне невозможно. Услышать можем. Пережить. Пережить этот опыт божественной любви. И мы становимся причастны к этому. Знаете как? Мы не становимся Кришной Радхой. Мы хотим стать вечными слугами такой любви. Хотим стать пылинкой на этих стопах. Вот какая любовь. Вот это будет наше желание, такое сильное. Нас отпустит всякое желание господствовать здесь и быть Богом. И драться друг с другом за что-то. Тут такие ценности даются. Это измерение любви от человеческих до вершин божественных отношений. Любовь к Богу, говорится, да? Такое выражение мы читали. Возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всем разумом. Вот все, что у тебя есть, вот так говорится. А вот тут более просто подробно в Ведах описывается, что это за любовь. Есть даже целые книги, которые описывают эти игры. Там нет кармы, там игра. Карма – это работа. Мы разве в брак вступаем не из страха остаться в одиночестве? Страха. А работаем не из страха, что есть нечего будет без денег. Страх всегда какой-то примешивается к тому, что мы делаем в этой мире. Это называется кармическая жизнь, карма, вынужденная. Да? Может быть, я не хотел бы так тяжело работать или что-то еще, бремя на себя брать, но я должен, иначе я останусь ни с чем. Без имени, без рода, без денег. Нет, я боюсь такого положения. Здесь такого, вот с этого момента здесь этого не существует, кармической деятельности. Человек, который уже освободился от кармы, способен уже вот проникать в эти тайны. Но когда мы вступаем в брак, мы должны знать, не для наслаждения, а для ощущения от кармы. Это обязательно союз супругов должен быть узаконенный, освященный. То есть они должны брать ответственность за свой брак. Верность и прочее. И будет нелегко, понятное дело, нужно благословение старших, нужны знания. Нужно общаться со святыми людьми, опытными, мудрецами, чтобы вообще вот ребенка одного воспитать. Нужна, говорится, целая деревня отношений. Большой объем отношений нужен, но позитивных отношений. А поскольку у нас в Кали-Югу много негативных отношений, мы замыкаемся, отделяемся, как бы вот, каждый в своей квартире, и получается, вот есть семья, отец, мать, и один-два ребенка. Все. Все. А знаете, какие были готры в те времена? В древние. Готры – это семья, это кварталы вот такие вот в нашем понимании. Там родственники жили. Дяди, тети, двоюродные, троюродные, бабушки, дедушки, прабабушки, там, кузены, там, не знаю, зятья. Они жили вместе. Потому что любовь была еще какая-то. А сегодня у нас проблема отцы и дети. Мешаем друг другу. Конечно, это наука, да, чтобы... У нас сегодня такая тема, мы не всего касаемся, наука, как правильно воспитывать ребенка, гармонично. И тогда мы будем терпеливыми, если будем знать, на каком годе, какие потребности есть у человека, который он должен прожить. И нельзя запрещать это. А мы много сейчас просто запрещаем, потому что не знаем. Я-то взрослый, я понимаю, что это плохо. А ребенку нужен этот опыт, понимаете? В 3 года он будет ломать вещи, допустим. Обязательно. Если вазу хрустальную ставить, он ее разобьет. Ему же интересно. Градусник разобьется, с ртутью будет играть. Вы же так делали, правильно? И в 3 года вы не объясните, что это плохо. В 3 года он не поймет, что это плохо. Он просто испугается, если будете его бить за это. И закроете ему этот центр. Вот что вы сделаете. Вы не должны вообще его осуждать в 3 года, если он ломает какие-то вещи или игрушки, или рвет книги, или обои сдирает со стены. Или рисует что-то на холодильнике и фломастере. Это нормально для его возраста. Он вступает в этот период деятельности, изучения мира. А вот когда ему 5 лет, он уже начинает понимать, что плохо, что хорошо, начинается уже воспитание. До 5 лет он царь, говорится. Вы должны терпеть, исполнять все его желания. 5 лет вы должны терпеть из любви к ребенку. Но должны знать, как он развивается, знать науку. Тогда вы будете терпеть, иначе подумайте, ну, наверное, я должен воспитать же его. Он же разбил вазу хрустальную, должен... Я должен сейчас объяснить, что такое хрусталь, правильно? Я однажды, когда мать объясняла ребенку, 2-годовал ему, что такое хрусталь. Это хрусталь, ты понимаешь, нет? Такими глазами на нее смотрит страшно. Ребенок в шоке, он не про хрусталь думает, ну что, мать просто страшно, она боится ее просто. Пугает его. У меня когда была собака, в школе учился, щенка, я взял книжку. «Воспитание собаки» называется. Я же не знал, как воспитывать собаку. И там написано, значит, вот собака будет, щенок, гадить в квартире. Как научить его не гадить в квартире? Там описывается, если он нагадил на ковер, и вы сразу это заметили, можете взять его за шиворот, вот так вот, носом, три раза туда. И он поймет, и потом его нужно отнести туда, где он должен это делать, там, скажем, коробочка с песком, вот туда. И постепенно он понимает, вот сюда можно, туда нельзя. Но если вы ушли на работу, он нагадил, вы через 2 часа пришли, он забыл уже об этом, и вы забывшего несчастного щенка тыкаете мордой в эти испражнения, вы травмируете его. Он не понимает, что вы делаете. Он забыл уже об этом. Все. То есть, смотрите, чтобы собаку воспитать, книги пишут. Руководство дают. Команда сидеть, команда лежать. Как его научить там не испражняться, как то другое. Где его место? Оказывается, есть нормальное воспитание. Чтобы ребенка воспитать, нужно больше знаний. У нас 49-летний цикл чакр. 49 лет мы должны знать, как их прожить. Прямо по схеме. Потому что это программа природы. А мы выдумываем какие-то проекты свои воспитательные. Вот какая у нас сложность. Но сегодня об этом не говорим, об этих чакрах. Это отдельная тема. Как мы проживаем 49 лет, от первого года рождения до 49 лет, мы должны стать совершенными в 49 лет. Если не успели в 49 лет, еще дается вторая часть жизни восполнить что-то. Если 100 лет живем, то еще половина жизни у нас есть. Ну, поменьше. 49. Согласно, как бы, если мы правильно живем, правильно воспитываемся и правильно проживаем все эти наши природные циклы, в 25 лет каждый из нас должен быть состоятельным человеком в жизни. В 25 лет все люди должны быть состоятельными и успешными. Скажите, как это возможно в 25 лет? Такого опыта нет. Нет. Закрыты центры. Опыт-то есть, просто он неосознанный. Мы мимо пропускаем, мы просто не замечаем эти вещи, на которых можно учиться и обретать знания и силу внутреннюю. Все нам дается. Каждый Божий день. Наше дело не упустить этот шанс. Каждый день мы чему-то учимся. Жизнь – это школа. Смерть – это тоже урок. Последний экзамен. Даже в момент смерти самое ответственное получается для нас, потому что есть реинкарнация. Следующая жизнь. И какая она будет, зависит от момента ухода. О чем мы будем думать, сосредоточить в момент ухода. Ям, ям, вапис, маран, баван, тяджаты, анти, калюрам, там, в эти каунты, ясно, да, там, баба, бавита, в этой книге. Мысли в момент смерти, начало следующего бытия. Душа не умирает. Мы были где-то до этого рождения и пойдем куда-то после этого рождения. Куда? Механизм описывается. Тонкое тело это формирует ум. Ум, разум и ложное я формируют новое тонкое тело. И наша деятельность в этой жизни, то, что мы сейчас делаем, это формирование уже нашего ума и будущей жизни. Вот так происходит, как мы ходим. Сейчас я опираюсь на эту ногу. Это вот мое рождение. Вот он я. Вот так я выгляжу, вот мой паспорт, мои метрики, вот моя опора. Так я себя называю, так себя чувствую всю жизнь. Мужчина. Русский. А это нога, моя деятельность, она в движении, я действую. Куда? Вперед. Смотрите, что происходит. Оп, опора меняется в какой-то момент. И когда эта нога уже утверждена в этой опоре, вот эта нога отрывается, наступает смерть. И снова деятельность. И так я двигаюсь в это мироздание. А я думаю, что тут деньги зарабатываю. Ну, потому что не знаю механизма этого. О душе могу не знать подробно, об этом мироздании могу не знать подробно, как все это устроено, планетные системы как устроены, как мы связаны с ними, с планетными системами других цивилизаций. Высшие, средние, низшие планеты. Солнце, Луна, почему они так важны для нас? Они связаны с пищей человека, с праной, которая питает наш разум, наше тело. Овощи зависят от лунного света, допустим. Вкус овощей очень важен для ума. Травы. Солнце, они дают нам острый разум различать солнечный свет. Есть такие тонкие вещи, которые человек должен получить вне опыта. Это называется священная книга, которую мы не можем проверить. Это за пределами нашего опыта находится. И так просто написано для нас. И как проверить? Только применив. Применяю, понимаете? Ну, так же, как вот банка меда, говорит, сладкий мед. А вдруг это машинное масло? Я в него верю. Как проверить? Да нет, сладкий мед. Вот вам формула этого меда. Ну, мало ли что тут написано. Да очень просто, попробуй. Это же просто. Верю, не верю, попробуй. Если мы попробуем применить эти знания, мы увидим сразу результат. Я вам скажу одну вещь по секрету, только для Саратова. Если вы примените эти знания хотя бы на 10% своей жизни, ваша жизнь очистится за полгода. Прояснится, я имею в виду. Не все сразу, конечно же, наладится, но прояснится сознание за полгода. Можно изменить весь мир, если мы не упрямы, не сопротивляемся. Если мы не привязаны к каким-то ложным концепциям, к своим мнениям, не ценим больше себя самого, чем Священное Писание, за полгода. Как я это говорю? На своем опыте. Попробуйте. Я это не придумал. Зачем мне придумывать? Я применяю, стараюсь применять уже 36 лет. Вместе с женой и с дочерью. Вот по этой книге и живем. Стараемся. И это очень хорошо. Это ничем не отличается по сути вещей, да, от всех заповедей, которые мы получаем из других священных книг. Все 10 заповедей можно объяснить также подробно ведическим знанием. Просто подробно. Но разницы нет. По сути, то же самое. И начинается заповедь главная библейская. Первая, самая главная. Помните ее? Самое главное, с чего нужно вообще начать, без которой мы не можем потом другие заповеди соблюдать. И последняя заповедь очень важна. Первая заповедь гласит, если кто-то помнит, Бог один. Все, это мир. Если мы сможем понять вот эту одну вещь, простую вещь, люди. Один на всех. Это все. Религий много. Не смущайтесь. Бог не принадлежит религиям. Религии принадлежат Богу. Источник один. Не смущайтесь разным языком, обрядами. Это второстепенные внешние вещи. Зависит от обстоятельств жизни, как это дается, в какое время, какому народу. Но дается одно и то же духовное знание. Оно никогда не меняется, но вечно. И тысячи лет назад, и сегодня, и через миллионы лет оно не изменится. Душа вечна. И отношения с Богом вечны. И что, в чем же как бы вот сейчас серьезный вклад в наш как бы мир, да, западный мир с Востока? Самый главный вклад. Бог один. И Он – личность. Не абстрактное нечто, а личность, обладающая чувствами, характером, формой, окружением. У Него есть своя обитель. Вот это да. Вот от этой вот установки ума зависит все остальное. Это главная вещь, с которой все начинается. Какое у вас представление о Боге, так вы и будете жить в этом мире. Если никакого представления, то и об этом мире никакого представления нет. Если видеть его злым стариком, который потопы сюда насылает постоянно, регулярно, и всех судит молнией на голову грешников, и в ад всех посылает, так же будете видеть и всех авторитетов в этом мире. Это очень связано. Потому что, как психологи заявили уже, они утвердили эту истину, как я понял, мировую, как аксиому, что ли, что каждый человек рождается с врожденной верой в божественное. Это несбыточный разум. Ребенок верит в сказки, сразу же радуется. В сверхъестественные силы сразу верит. Но осмысленно это в 7 лет пробуждается у него. Если он прожил 6 лет, был правильно воспитан, в 7 лет у него пробудится отношения с Богом уже в 7 лет, представьте себе. Обычно это вот сейчас только лет к 70, да, у человека пробуждается какая-то вера, когда он уже все грехи совершил уже. Нате Боже, что мне не гоже уже все, а вот это вот, понимаете? И он, значит, к Богу обращается, потому что у него другого выхода нет. А вообще вот по цивилизованной жизни в 7 лет он уже получает этот дар. Понятно, что в 25 лет он уже великий человек. Все, на ногах стоит. Потому что все наши успехи зависят от этой платформы твердой веры в жизнь, в себя и в этот вот высший разум и добродетель. Тогда мы начинаем уверенно, сознательно действовать и получаем результат, преодолевая любые препятствия. Сравнивается такая жизнь с рекой. Она обязательно впадет в океан, вы не остановите. Вот это настоящая жизнь. А выживание — это другое. Последнее, что скажу, это история прям прямо там Пискарева, вы знаете. Это Салтыков Щедрин написал, еще мы в школе ее читали. Не знаю, как сейчас в современных школах читают ли это Салтыкова Щедрина, но мы это нам давали. Премудрый пискарь. Живет такой пискарь где-то в пруду. Премудрый, все об этом знают, но почти никто его не видел, потому что ну, где-то он прячется, он самый старый. Он так долго живет, что вообще невообразимо. И вот всем интересно. Секрет долгожительства — это пискаря, его ищут. Собрались там все эти рыбы, найдем пискаря, зададим вопросы, возьмем интервью. Нашли его в тине там где-то, там спрятался, заросший этой тиной, такой старый этот пискарь. И позвали его оттуда. И поднялось это чудище, знаете, это брошенное этой тиной. И к нему все с вопросами, с микрофонами. Там, долгожитель, Боже мой, там всех пережил уже там столько поколений. В чем секрет твоей долгой жизни? И тут он сказал, плавник поднял так. Главное – не высовываться. А что написано в Пуранах? Да лучше прожить одно мгновение в полном сознании, чем 1000 лет в форме дерева спящего. Вот это жизнь. Как блеск молнии. Такая яркая. Две смерти считаются почитаемые, остальные нет. Прославленные две смерти. Первая, самая яркая смерть, когда человек уходит в божественном трансе йогическом. Сознательно к Богу уходит. С такими мыслями возвышенными. Говорится, что такой человек освобождает где-то до 100 поколений своих предков от грехов. Если в роду нет ни одного святого, род считается проклятым. Но если кто-то стал таким, он освобождает своих предков до 100 поколений. Вперед и назад. Если ушел из жизни с мыслями о Боге исключительно. Не о муже, не о жене, не о детях думал, а о Боге. Автоматически род очищается. Это одна славная смерть. Другая славная смерть – смерть воина на поле битвы. Ради духовных принципов человек сражается, выполняет свой долг, жертвует жизнью. Славная смерть. На века прославляется. Эта душа идет на высшие планеты. Остальная смерть непочитаема и достойна как бы скорби. Но когда умирают великие святые, это разлука, смешанная с чувством глубокого блаженства. Это как праздник своего рода. То есть отмечаются дни ухода и явления, святых одинаково празднуют то и другое. Потому что это в духовном смысле слова совершенство, уйти к Богу, человек прожил жизнь, в момент его смерти, это просто пример. Это врата к Богу такой человек. Если мы думаем просто о таких людях, читаем, с детьми обсуждаем, мы продвигаемся вот по этой лестнице. Потому что без любви никто не сможет сделать ничего великого. И никакой святости не может достичь. Спасибо. Будут ли вопросы теперь? Как у нас организовано? У нас будут записки или устно можно будет?
Уважаемые слушатели, сейчас к вам подойдут организаторы и по рядам соберут ваши опросные листы. Пожалуйста, сдайте им.
Здесь была рука. Угу. Да, можно задать вопрос.
И на некоторые вопросы сейчас Александр Геннадьевич даст ответ.
Можно задать, я озвучу.
Вы сказали, что вещи можно убить, а можно вдохновить. И описали случаи ухода из жизни родственников, мало. Вопрос такой. Скажем, когда в нашей жизни будут происходить какие-то случаи, что говорить? Потому что
вопрос практически, мы говорили о словах, которые могут нас либо благословить, либо убить слова. Если происходят такие факты, да, что мы слышим неблагоприятные слова в свой адрес, или вот когда других проклинают, там, или злые речи какие-то ужасные, да, происходят, оскорбления, что делать? Я скажу, что написано в Ведах, но только не применяйте это. Не все применяйте. В Ведах древних написано, что если вы слышите оскорбление святых людей, отрежьте язык оскорбителю. Если не можете, убейте себя. Либо уйдите, покиньте это место. Мы третье выбираем сегодня. Сегодня такое время, что мы третье. Но вообще, вот такие суровые правила даются. Видите, как, насколько это опасно. Слышать такие плохие слова. И есть в разные эпохи разные очистительные процедуры. Разная эпоха, она меняет метод. Сейчас Кали-Юга. В прошлой эпохе, скажем, люди при помощи медитации очищались. Их ум был, знаете, как вот, как огонь. Бросили что-то там плохое, он сжигает и очищает. Им стоило просто посидеть, помыслить позитивно, и все очищалось. Медитация была. Это Сати-Юга. Другую эпоху они совершали жертвоприношения. Все вместе, долго был. Поэтому, а если даже были какие-то ошибки там негативные, что-то случалось, вот этот процесс совместного жертвоприношения очищал их, сближал людей снова. Смывал все их, как бы, вот эти недостатки. В два пара югу люди ходили в храмы, возносили молитвы и очищались от таких вещей. В век Кали все это сложно делать. Медитация, или жертвоприношение, или храмовое поклонение, в упадок пришло. Сегодня, к сожалению, даже люди в храм приходят и могут там не видеть Бога. Ну, вот такая ситуация, представьте себе. Даже в храм придут и не увидят ничего. Мы были в Третьяковке, там иконы выставлены просто как произведение искусства. Люди смотрят там просто как предметы искусства. Но некоторые по-другому видят все. Век Кали дается одно... Уступка дается. Дается самый сильный метод и самый простой. В силу вот этих наших сложностей, короткой жизни, ленивого умонастроения, оскверняющих отношений, много конфликтов в век Кали. Это время конфликтов, лицемерия, разногласий и упадка духовного. Дается самое сильное средство – это медитация на имена Бога. Вот так вы можете смывать все эти впечатления. Мне однажды принесли список 99 имен Аллаха в Средней Азии с переводом каждого слова. Я попросил, говорю, принесите мне, нужно посмотреть с переводом все это. Мне принесли список, и я просидел 2 часа. Меня это захватило потрясающие смыслы, понимаете? Такой позитив. Просто когда вы читаете, думаете об этом, просветляетесь. Попробуйте. Имя Бога не отлично от Бога, говорится. Это практика. Ну, я практикую это. Каждый день. Как омовение тела, как стирка одежды, так нужно омывать, очищать ум. Вот такой практика. Мантра называется. Обращайтесь к Богу по имени. Это значение, какого качества имя повторяете, такое качество у вас развивается. Все, наследуйте. Ну, как вот железо в огонь погрузить, но раскалится, и уже как огонь действует. Смотрите. И ум погрузите в священные имена. И что? Одухотворяетесь. И ваша речь, все остальное. И так это все как бы сгорает. А по-другому мы не можем. Тут гарантированное, да, что не услышим, не увидим, что-то дурное, там что-то не случится. Невозможно. На каждом шагу может что-то случиться. Значит, нужен метод очищения. Очищение ума. Да, пожалуйста. Это вопросы. Если человек умирает в 49 лет, что означает, есть ли судьба или действия человека определяют судьбу? Об этом не беспокойтесь, 49 лет. 49 лет – это мы едем по трассе, со своей скоростью.
Вот допустимой скоростью, да? Сколько там? 90 километров мы едем, все, по трассе, это вот мы живем. Мы постепенно, без резких рывков, следуем всем правилам, предписаниям, семейной жизни, там, работы, все, что нужно, и так мы продвигаемся к цели своей жизни. Но, если вам осталось жить меньше, вы можете это понять, докторов или как-то еще, вы имеете право выйти на полосу обгона. Есть такие способы, когда вы можете выйти на полосу обгона и опередить свое время. Знаете как? Это просто. Вы обращаетесь к тому человеку, кто имеет больший духовный опыт. И слушаете его, и все. С верой. Потому что вам больше ничего выбора нет в этом состоянии. Если вам через 7 дней умирать, у вас выбора не будет. И в этом состоянии будете очень серьезно слушать. И так вы ходите на полосу обгона и не ждете 49 лет. Если же это несчастный случай, неожиданно смерть пришла, нужно понять это воле свыше. Уже знают, куда вас переместят. Все. Уже предупреждено. Не беспокойтесь сильно. Если у вас есть вера, сильно не надо беспокоиться о таких вещах. Не все в наших руках. Доверяйте высшему разуму. Мы не можем всем управлять, поймите. Мы под управлением находимся. Нужно только исполнять свой долг. Как начать общаться с человеком, которого ты любишь, но этот человек тебя предал, бросил и не хочет общаться. Вот мы об этом упоминали, да? Травма. Что делать? Мантра. Вот нужно сейчас лекарство человеку. Как ему жить? Вопрос также в другом. Насколько вы глубоко впустили эту травму в свое сердце? От вас тоже это зависит. Если весь смысл жизни вы вложили в этого человека, вы совершили ошибку. Смысл весь нужно вкладывать в Бога. Нельзя допускать, что в ваше сердце просто в глубину зашел просто обычный человек. Вы можете его любить, но это не смысл жизни. Смысл жизни должен общий для вас обоих быть. Тогда вы защищены этим смыслом жизни. Что бы ни случилось. Если вы на самом деле утвердили в смысле жизни, вы переживете любые потрясения в этом мире. А так вы не захотите жить просто, и все. Вы потеряете. Потеряете шанс. Если пустите в сердце. В Гите говорится вот в этом случае. Мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Они то сходятся, то расходятся, то умирают, то рождаются. Понимаете, это одно дыхание Махавишну, и все. Потом вдох, и ничего уже нет. Всех вселенных. Еще вот такое измерение существует, понимаете? То есть, если мы расширим свое сознание, мы не должны впускать в сердце, кроме Бога, никого. И в сердце, на самом деле, находится у каждого Бог, сверхдуша в сердце находится. Не подменяйте это понятие. Будет больно. Я понимаю, все равно будет больно. Даже если у вас сердце Бог, все равно предательство больно будет. Но вы выживете, и вы опыт получите. И вы, в конце концов, благо извлечете даже за этого опыта. Одна женщина святая, царица Кунти, из Махабхараты. Она обращается к Богу так. Когда у нас были проблемы, нас преследовали, хотели убить, травили ядом, в изгнание отправляли, поджигали наш дом. Ты всегда приходил к нам и помогал нам. А сейчас, когда мы получили царство, когда мы освободились от всех гонений, должны быть счастливы, ты нас покидаешь, уезжаешь в свое царство. Так я молю тебя, посылай проблемы. Не надо нам этого счастья, но чтобы ты был рядом. Живите с Богом, пожалуйста. Не будете так страдать. Да и нет смысла так страдать. Пережить можно любую вот эту боль, достойно, и стать сильнее еще, хорошо? Не слабеть, не умирать. Нам не нужны мертвые герои. Если человек не должен убивать животных и есть мясо, то почему у вегетарианцев столько проблем со здоровьем? Исследования не подбирают диету. Ну, я не согласен на своем опыте. Нет, я болел как раз, когда ел мясо. Постоянно болел. Хотя был молодым. Именно когда я стал вегетарианцем, я с тех пор врачей не был. Я переболел всеми детскими болезнями. Мать меня еле выходила. Я родился 7-месячный вообще. Я по жизни болел, постоянно болел. Всеми болезнями переболел. Она меня хоронила несколько раз. Но стал вегетарианцем, все. Новая жизнь началась, моя биологическая. Ну, для меня это было так. Сейчас я ем, ну, вообще, один раз в день достаточно вегетарианской пищи. И что я чувствую? Что я чувствую? Что я стал ментально сильнее и физически выносливее. Сейчас я переношу нагрузки те, которые, мол, трудно мне было переносить. Я их переношу, хотя я старею. И все же я могу переносить нагрузки, достаточно нагрузки. Я путешествую каждые 2-3 дня куда-то переезжаю. Я могу так полгода ездить, год могу так ездить. А что было в молодости? Меня выташнивало в любой машине, в любом транспорте, в поезде, в самолете. Я с ума сходил просто этот. У меня все нарушалось, все воздушные потоки. Я просто умирал, понимаете? Потом вегетарианцы, они сильнее физически все равно. Возьмите слона, он вегетарианец. Самое сильное животное. И сила вегетарианца, она направлена на благое. А сила как бы хищника на конфликт, на агрессию. Лев очень сильный, но пахать на него вы не будете. Он силен в агрессии. Волк. А бык любит тянуть, вегетарианец, ему нравится работать, он любит отдавать свою силу именно в труде, в творчестве. И мое творчество целиком зависело именно от смены питания. Вообще с пищи начинается путь к счастью. Это первая ступень осознания Бога, пища. Когда вы едите пищу, ахимса всю. Даже вегетарианскую нужно есть ахимса, без насилия. Вот тогда вы постигаете Бога. Вообще два типа людей не могут прилепиться к Богу, как абсолютной истине. Два типа людей. Это люди, поедающие плоть убитых животных. И второй тип, помышляющих о самоубийстве. Им путь закрыт туда. Остальным людям легко. Поэтому вегетарианство – это как бы не сама цель, но это благоприятная, очень хорошая ступень. И вегетарианство должно быть как? Ну, научным, поймите, не просто вот хлеб, картошка и молоко по-русски. Скудная пища, да, какая? Это целая культура, которая формирует тонкий разум, тонкий интеллект. То есть это радость сердцу приносит. Это освященная пища еще. Я ем только освященную пищу, никакую другую. Потому что только это ахимса. Освященная пища – это пища, предложенная Богу. Ее называют съеденная пища, кармы там нет. Любая пища вегетарианская, если вы едите неосвященную, вы едите грех, говорит, карму едите. Тоже карма. Это тоже живые существа. Но если вы предлагаете освящающую пищу, с любовью, да, предлагаете? Любовь предлагаете. Не карму, любовь предлагаете. Тогда эту карму забирает вот Бог, который принимает вашу пищу, вашу любовь. Отвечает вам уже пищей вот этой очищенной. И когда вы едите, вы это чувствуете. Ваше сознание расширяется. Собственно, мой путь духовный начался именно с пищи, когда я попробовал впервые освященную пищу. Это был 1985 год в Ленинграде. Это был мой первый опыт. И вот это сыграло решающую роль. С того момента я уже принял другой образ жизни. Именно пища дала мне этот опыт. Освященная пища. Это важно. Поэтому болеть вы будете в любом случае. И вегетарианцы, и не вегетарианцы. Еще и потому, что у нас меняется климат, меняется экология. В целом чистого воздуха нам не хватает. Продукты ГМО и так далее. Фрукты круглый год странные. И овощи странные. И вот к чему мы идем. Нужно возвращаться к природе. Я вам рекомендую, кто может, иметь свои участочки, дачные, там, клочки земли. Выращивайте, пожалуйста, что можете сами, своими руками. Это очень-очень важно. Это не хобби, это просто необходимость. Пища формирует наш ум, наши чувства, наше сознание. Вы то, что вы едите. Отнеситесь серьезно к пище. Только после этого можем думать о здоровье. Следующий фактор. Вторая ступень. здоровье не только физическое, но человек признается здоровым, когда у него позитивный ум. Тогда он уже признается здоровым. Все. Если даже тело у него сильное, здоровое, но ум не позитивный, он еще не здоров считается. Поэтому вот вторая платформа от пищи исходит, которая радость приносит нам, позитив к здоровью, умственному и телесному. И только тогда можем мыслить философски, постигать истину умом, чувствовать, ощутить ее. А за этим нас ждет уникальная вещь. Наше поведение меняется. Мы сможем делать великие вещи. И вот на пятом уровне проявляется счастье. Не сразу, видите? Вот такой процесс поступает. Начинается с пищи. Стоит ли читать священные книги других конфессий до полного прочтения Бхагавад-гиты, Шримад-Бхагаватам, Чайтанья-чаритамриты? И можно ли одновременно? Я не думаю, что нужны какие-то ограничения. Но если вы хотите именно изучать культуру и философию, то начинайте с Упанишад и вот это Гита-панишад. Это Упанишады. Все веды, собственно, это философия Упанишад. Философски выражены там. Если хотите, как науку, да, получить. Как импульс веры любое священное писание вам даст это. Если внимательно будете читать, любое священное писание пробудет у вас этот духовный интерес. Но обычно вера наша укрепляется знанием. А знание продвигает веру дальше. Начинается движение пошаговое. Поэтому у нас вера есть какая-то божественная, хорошо. Теперь нужно знание, чтобы сделать следующий шаг, дальше пойти. Потом снова и так далее, и так далее, и так далее. До полного сознания. Если Бог один, то почему люди других конфессий проявляют вражду и ненависть друг к другу? Есть ли ответ в Священном Писании? Да, есть этому объяснение ясное. Есть три типа верующих людей, три категории. Есть каништатикари, матхиаматикари, уттаматикари. Вот это на санскрите. Каништа означает, что человек имеет веру в Бога только в рамках своего храма. Все. Уже не видит Бога в других храмах или вообще, в принципе, вокруг. Поэтому он в храме ведет себя как святой, на улице может вести себя как обычный человек. Выпивать, курить, там, не знаю, там, ссориться, все что угодно. Что там для него уже Бога не видит. Вот. Как сказал Христос однажды своим последователям, где, почему вы ищете Бога, говорит, в храме? Поднимите камень и увидите его там. Где угодно увидите его там. Но вот есть первая категория. И эта категория отставит Бога именно своей конфессии. Они конфликтные люди, у них еще есть вот эти материальные недостатки, качества сердца не очищено. У них вера фанатичная и подчас опасная. Они не опасны только тогда, когда находятся под хорошим руководством. Но когда получают власть, они могут сжигать женщин на кострах и пытать людей инквизиции. Это вот этот уровень, конечно, отекает верующих людей. Второй тип – Мадхьяма, середина. У него, говорится, одна нога в духовном мире, одна в материальном мире. Он имеет духовный опыт. Что означает? Что он видит Бога повсюду. И в церковь, и в мечетях, и в природе, и в солнце, и повсюду он знает. Что это энергии Бога, он понимает. Его характеристика – это миролюбие и дружеское отношение ко всем живым существам. Избегает демонов. Близко не общается с демоничными людьми. Агрессорами, конфликтными людьми избегает. И дружественно ко всем духовным людям, неважно конфессии. Духовность – он везде святой. И в исламе он святой, и в христианстве он святой, и везде он. Если он святой – это качество. Конфессия – это лишь формальное обозначение. Это Мадхьяма-тикари, это миротворец уже. И Уттама-тикари – это пророк, уровень освободителя. Это вот как Иисус Христос, он может создать религию, дать направление какое-то новое, да, вдохнуть жизнь в мир людей. Эти пророки говорят об одном Боге. Как в Коране говорится, мы послали к вам Мусу, Ису, Марьям. Кто это такие? Моисея, Иисуса, Марию. Это в Коране говорится. Мы посылали вам один источник. Хотя это как бы другая традиция, но там упоминаются эти имена тоже. Имя Аллаха было известно и до Мухаммеда. Его отец был Абдулла. Абду – слуга, Аллах – Бог. Это было известно. То есть Бог был один. Но к приходу пророка Мухаммеда в Каабе было 300 богов всяких. Бог караванов, Бог там, пустыни, там, Бог богатства, Бог воды, Бог... Люди поклонялись языческим образом. И он устранил среди этих богов. Миссия была. Он говорит, Бог один. Нет Бога, кроме Бога. Все. Потому что это поклонение, оно делило людей на богатых, бедных, рабов, женщин, мужчин. Эксплуатацию позволяло. Закон силы работал. Захватил караван, ты мужчина, все. Ты не нарушил закон, потому что ты силой это сделал. У тебя есть сила, и ты прав. А эта женщина, ее можно использовать, как ты хочешь. А это раб, можно его убить, если он не принадлежит никакому роду. И кровавая месть, это был единственный закон. А пророк сказал, если мы дети одного Бога, то нет рабов и господ. Мы все равны духовно. И мужчины, и женщины. Начались гонения и войны после этого. Это значит, Бог один для всех. Это революция в обществе людей всегда. Когда Иисус приходил, он критиковал всех первосвященников, просто войну им объявил. Головы как гробы сверху, красиво, а внутри полны нечистот. И блудницы, и пьяницы ближе к Отцу Божьему, чем вы, первосвященники. Он прямо говорил такие вещи. Потому что они были горды вот этим вот положением и считали себя чистыми уже, понимаете, божественными. И так они говорят, и вы сами не идете к Царству Божьему, и другим не даете это сделать. За что был распят? Тоже говорил о Боге. А что говорил Иоанн Креститель? Он критиковал тоже этих священников. А они ему говорили, а что ты нас обвиняешь, критикуешь? Мы дети Авраамовы. Они же гордились своим происхождением. А он им отвечал, они очень боялись этих слов, Иоанн Креститель. Что вы гордитесь, что вы дети Авраамовы? Бог может себе из камней детей сделать сыновей. И они не могли ничего ответить. И голову отрубили ему потом, Ира. Вот так история гласит. Что происходит сегодня? Головы не рубят пока. Не бойтесь. Сейчас рекомендовано знания распространять широко по всему миру. Широко. Принимайте ответственность за свою жизнь сами. Изучайте. Двигайтесь. Когда вы достигнете определенной платформы решимости уже и понимания вещей, к вам придет духовный учитель. Вы увидите это закон. Вы получите все. Что все уже есть. Ничего не нужно выдумывать. Только одна просьба. Не живите по собственной прихоти. Возьмите правила, регулирующие предписания. Иначе испортите жизнь. Мысли момент смерти о Боге переносят нас в духовный мир. Но как думать и не забывать о Господе в течение всей жизни? Большую часть времени захватывает мысли моего эгоистического ума. Нет, нет, это практика. Нет, нет. Конечно, понятно. То есть, это практика достигается. Ежедневная практика. Это называется йога. Вы получаете связь. Когда связь у вас есть, какие у вас проблемы? Ну, взять, вот скажем, ну, радио, пример. Вот вы поймали волну, связь же идет, все, вы не совершаете усилий. Волну поймаете, и все. Также вам нужно поймать волну, это определенный вот способ молитвы, медитации, как угодно назовите. Например, я повторяю Харе Кришна Махамантру каждое утро. 36 лет. Это моя настройка. На целый день. Но каждое утро после сна я делаю омовение, обязательно повторяю для ума, для очищения ума. Таким образом я получаю вот изнутри знания, читаю книги. Это практика. Как я могу забыть о Боге, скажите? Если я каждый день вспоминаю. Невозможно, особенно если в глубине сердца проникает, вы не можете забыть. Вы постоянно об этом будете думать, что бы вы ни делали. Потому что это приносит счастье. Вы носите счастье в сердце, не просто какие-то мысли, да, внешнюю информацию. Счастье открывает нам эти знания. Счастье без знания не бывает. Это счастье в невежестве, это не настоящая вещь. Это наркомания просто. Тут очень мелкий почерк, кто-то прочитает? Не сможет увидеть? И говорите, сколько у нас еще времени осталось. Нет, тоже не видно. Последний вопрос. Моя семья разваливается. 1.5 года муж живет с другой. У нас 4 детей, 25 лет вместе. Мне можно развестись? Вопрос ко мне. Если семья препятствует духовному прогрессу, это так, как вот самолет вдруг падает, вы имеете право нажать на катапульт. Не надо умирать вместе с самолетом, если такое случилось. Но поскольку есть кама, как вы предотвратите вот это вот бедствие, измену? Это типичный вопрос по всем городам. Один и тот же вопрос, главный. Что муж нашел себе еще кого-то. Повсюду, повально просто. Почему? Потому что человек, не обладающий духовной силой и знанием, не способен контролировать каму. Это невозможно. Я же сказал, что мужчина по своей материальной природе – это предатель. Материальная природа. Но если он духовную силу имеет – нет. Он будет чистым и свободным. Потому что вы ожидаете от обычного брака? Вот обычного такого вот мирского брака. Что вы ожидаете? Не будьте в иллюзии. И вы спрашиваете, когда уже проблема, видите? Свершилась проблема. Поэтому мы говорим, не живите по собственной прихоти. Есть правила, есть предписания. Храните свою жизнь. Начинайте хорошо. Если вы сегодня узнали о духовных знаниях, начинайте сегодня. Что бы там ни было у вас, развод или что-то еще, не обращайте внимания. Начинайте духовную жизнь, пожалуйста. Мы сейчас все не сможем сразу палочкой взмахнуть волшебную, вся земля наладится, все мужья вернутся, там деньги принесут. И... Не надо идеализировать. Жизнь суровая вещь. Поэтому приступайте сейчас. Как можете. Передайте своим детям ценности, какие вы сейчас усвоили. Передавайте эти ценности. Вот такое мое послание сегодня. Спасибо. Вопросы, конечно, еще есть, но время наше истекло. Спасибо большое всем.